8 часов 37 минут, четверг, 31 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». А я все ору, а ты на закончил. Дарья Акнарова, ведущая.
И Сергей Дарин.
Мне не хватает, у меня воздуха много в легких, и все время мне не хватает. Это слишком короткая заставка, как мне представляется. Так, секундочку. Весна в Рязанской области, моя дочь Вера. Не, а 6 миллиардов евро Турция получает за беженцев. Плата за то, чтобы их расстреливать, говорит Валентин Иванов. Доброе утро. Это правда, что банки не будут теперь выдавать деньги со счета клиента, если он не докажет их источник происхождения? Степан из Вайтрана пишет. Ну так не сейчас, а только с 1 июля, Степан. А пока мисс будут выдавать.
Есть время снять деньги, все просто.
Пока мисс будут выдавать. Все нормально. Так, ребят, значит, поменял на летние. Вот сомневаюсь, не рано ли? Гога из Магога спрашивает. Гога, я думаю, глупее ездить на шипах, как я сегодня приперся. У меня каравелла на шипах. Я сегодня ехал на шипах, на каравелле, утром по свежайшему, прекрасному, сушайшему асфальту несся. Я поменял Ауди. Ну, в смысле, Ауди я ездил 2 недели. Можно я сразу похвалю Ауди? 2 недели ездил на Audi. Audi Q7. Как выяснилось, не 4,2, конечно, 3 литра двигатель. 333 лошади. 333. Разгон плохой, 6,3. Вот. И она качается и мягкая, ребят. Ну вот все.
Похвалили.
Да. Ну вот все. Нет, я хочу похвалить. Ну вот все эти минусы, ее похожесть на гамак, такой мягкий гамак, и ее валкость такая какая-то, и ее медленный разгон 6,3, я считаю, это очень медленно. Значит, я все-таки там, у меня 5,2 на BMW, я считаю, что ну, там 5,3 еще как-то канает, а уже, ну, дальше уже как бы бесстыже разгоняться. Ну вот, ну хорошо. Все это меняется, когда она идет по прямой на скорости. Она просто песня. Просто песня, Q7. Значит, она идет... Я обычно, ты знаешь, у меня есть внутренний механизм, не позволяющий мне ездить быстро.
Да?
Да, абсолютно, абсолютно. У меня есть внутренний датчик какой-то, который запрещает мне ездить...
А быстро это сколько? 170?
Ну, я больше 180 никогда.
Ага, ну...
Никогда не больше 180. Вот у меня внутренний датчик. Больше... Я езжу 160-180. Но вот внутренний датчик
очень
отсекает...
Очень медленно.
Да, я стараюсь быстро ездить. И я стараюсь, чтобы у меня внутренний датчик отсекал нажатие на акселератор при достижении 180. И тут я ездил на... Вот я просто Audi Q7 хочу похвалить. Я ехал тоже и чувствую, что уже 180. Чувствую, что 180. Посмотрел на спидометр, 210. Да. Это о чем говорит? Что она идет, как шепчет.
Ну
идет,
да, как космический корабль.
Она идет на 210, просто как шепчет. Понимаешь? Просто молодцом. То есть она вызывает раздражение мягкостью и валкостью, и тяжеловатым разгоном, вот это все. Но дайте ей поехать. И Audi Q7 превращается в великолепное произведение инженерного искусства. Она идет 210, так, как другая машина, не буду говорить какая, 170-180, понимаешь? Она эти 40 километров не показывает. Ты идешь, ты не понимаешь, зачем все эти люди плетутся. Ты чувствуешь комфорт, руль пружинистый.
То есть он устойчивый,
она,
да?
Все в ней правильно на 210.
Круто.
Все в ней правильно.
Круто.
Вот когда ты в ней ездишь 60, тебя, конечно, подбешивает то, что она слишком мягкая. Ну, вот такая тема. Да, говорят про угонщика самолета. Хвалю. Audi Q7 хвалю. Расход такой, ребят, чтобы было понятно. Я один... Нет, простите. Я с женой на шоссе 12 литров в 100 километров, на 100 километров в час, простите, на пробег 100 километров, значит, 12 литров я с женой и детьми 11 литров, нет, вот так, на чем, я с женой и детьми 11 литров
так.
Расход,
угу.
Я с женой 12 литров, я один на шоссе 15 литров. Сразу возрастает. Значит, я в городе без жены и детей 17 литров. 17. То есть, видите, как выгодно ездить с детьми. Выходит дело, что когда ездишь с детьми, расход на 6 литров на 100 километров меньше, чем без детей. Понимаешь?
Да.
Стоит только начать ездить самому, вот без детей, расход увеличивается на 6 литров. Это удивительно, парадоксально, я бы даже сказал, научно недоказуемая фигня какая-то. Правда же?
Абсолютно, да. Даже трудно предположить, почему так происходит.
Не знаю, почему. Говорят люди, знающие, что если еще сзади посадить собаку туда, в багажник, то расход еще сильнее падает.
А там она двухрядная или трехрядная? Там можно третий
там,
раз?
Там я не увлекаюсь. Два. В Audi Q7 два. Uh-huh. И там, значит, и у нее есть один минус, который всегда... Это значит, что я Audi купил, раз уж мы говорим про Audi, я Audi купил в 2007 году, впервые. В 2007 году была белая у меня Q7. И у нее есть один нюанс. Для того, чтобы большое пространство для ног сделать, они сделали очень короткую полочку сидения, неглубокую полочку сидения заднее сиденье, короче, маленькая полочка, как будто это книжная полка такая, вот совсем тяжеловато там. Вот. И там тяжеловато спать, если лечь на спину, вот на задних креслах, то эти штучки впиваются в бока очень. И плохо тоже для другого, если вдруг захочешь, тоже плохо. Потому что и узко, и впиваются в бока, и чего хочешь. Угонщик самолета Egyptair рассказал о мотивах захвата лайнера. Вы знаете, он... все путают, что ему 27 лет, никак не 27. Он 24 года не видел жену и детей. 24 года назад он уехал с Кипра, где оставил жену и детей, в 94-м, 22 года назад. Значит, и там у него трое детей. Жена и трое детей. Угу. И вот он угнал самолет, чтобы просто повидаться, как говорят, как он сам рассказывает. И есть очень смешная фотка, я выложил вчера всюду, и в Инстаграм, и в Твиттер, значит, где он показывает Виктори и прикалывается, что он угнал самолет. Ну, это полный додик.
Ну да,
просто,
кстати,
додик,
действительно,
да.
Вот ботан. Я так и подумала, додик, когда увидела.
Додик, ботан какой-то, вообще просто улет. Хорошо, меняем тему на серьезную. Сейчас будет расстрел сирийских беженцев. Переходим к расстрелу сирийских беженцев. The Times узнала об убийствах беженцев из Сирии турецкими пограничниками. Я не знаю, кого мне жальче. Тебе жалко беженцев?
Да, жалко, конечно.
Не знаю, вместо того, чтобы...
Не всех жалко.
Жалко, да?
Абсолютно.
Вместо того, чтобы куда-то переселяться, в другие места, может быть, даже навести порядок в своей Сирии, они вот все время бегают. Чего они бегают? Бегают, знаешь, я начинаю, ведь и наша пресса создает образ сирийского беженца как какого-то подонка. Вместо того, чтобы там побороть Исламское государство, террористическую организацию, запрещенную на территории России, они бегут в Германию, где лапают женщин в бассейнах, ведут себя кое-как, нагло, при этом все они как будто бы богаты, у всех айфоны, у всех кредитные карты, понимаешь? Ну да, об этом говорят.
Я видела фотографии, где один беженец с перчаткой на ноге, на второй ноге у него какой-то драный шерстяной носок.
Он покупает это у итальянцев и у греков. Конечно. Сирийский беженец, весьма состоятельный господин, прибывая в Грецию, первым долгом зовет к себе грека и говорит: «Эй, грек, подойди сюда.
Консумир.
Продай мне этот самый. Да. Продай порточки свои. Продай. Вот это что-то у тебя на руках». Греб говорит: «Перчатка». Он говорит: «Продай перчатку, дурак. Дурак, на тебе $10. Все. Конечно, они очень богатые люди. Ну, во всяком случае, об этом пишет западная пресса. Значит, теперь их и взялись расстреливать. За последние 4 месяца при попытке пересечения границы охраной убиты 16 мигрантов, в том числе трое детей и так далее, и так далее. Оказывается, что и контрабандисты говорят, настоящие контрабандисты сирийские, утверждают, что 16 мигрантов — это ерунда. На самом деле просто кладут их там штабелями. И это ужасно. Скажите, пожалуйста, но это значит, что Турция начала их останавливать?
Да.
Ведь этот слух, очевидно. Этот слух, что их расстреливают, как-то пронесется среди них, как-то шепоток какой-то пойдет, что вот, дескать, нас расстреливают, а? Может же быть
такое.
Я думаю,
они-то об этом прекрасно знают.
Да, поищите историю про Пантиак, который заводится при условии покупки клубничного мороженого. Да, спасибо большое. Знаете, чем, какой большой минус у Телеграма? У нас теперь Телеграм на номере плюс 7-925-8888-948. Вы можете не писать больше, не писать больше СМС, а писать на этот же самый номер в Телеграме, что выйдет вам вообще полностью бесплатно, и вдобавок это будет морочить мне голову, потому что я должен открывать каждое сообщение, чтобы его прочитать. Хорошо. Да. Спасибо. Мне нужна твоя одежда.
Да, да, мне и нужна, мотоцикл, да.
Мне нужна твоя одежда и мотоцикл, да. А значит, а эти говорят, когда приходят, мне нужна твоя перчатка, драный носок и твои стринги. Трабл, спасибо. Очень смешно. Жалко беженцев. Говорит Бакетбек. Жалко беженцев. Срамота, а не пограничники. Что, убивают? Так им поставили задачу убивать. Конечно. Сделайте группу, и все будет хорошо. Говорит Иван Коробов. Подождите. Если я сделаю группу, вы начнете переписываться друг с другом.
Да,
правда же, Иван
да,
Коробов?
Да,
вы
так.
Начнете переписываться друг с другом. Правда же, Иван Коробов? А мне это для чего? Нет, я так не думаю. Ну, турки отрабатывают миллиарды Евросоюза, говорит Александр. Правда, несколько по-азиатски, но главное результат. Остановить поток беженцев можно только их расстреливая. Это единственный способ. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Алло, здравствуйте. Вы узнали о расстреле беженцев турками и позвонили нам. 7373948. Алло, здравствуйте. А какой
да, я узнала. У меня дочь живет в Бельгии.
Да.
И вы знаете, в противоположность туркам, бельгийский парламент совсем недавно принял закон о том, что беженцы из Сирии, которые участвовали в этой запрещенной группировке,
да,
будут продолжать получать пособие.
Как это?
Социальное пособие. Вот как... видите, какая мягкость.
Да, парадоксально, согласитесь. Ну хорошо, а что говорит ваша дочь?
Ей, с точки зрения безопасности. Простой народ мечтает о Кадырове. Уже не о Путине, а о Кадырове.
А,
который
назад...
заявил, да, что ни один беженец, который участвовал в этих террористических операциях, да, не да, будет живым. Вот они мечтают уже о Кадырове.
Понимаю, спасибо. Смотрите, на Рублевке на съезде с Кутузы гайцы трактор поставили. И стригут по полной. А, всех, кто объезжает, что ли, я не понимаю. Всех, кто пересекает сплошную, поставили гайцы специально трактор. Ну, знаете что, весна, и гайцам надо что-то новенькое там, понимаете? А? Ну, новая одежда ребенку нужна в школе. Весенняя коллекция Версачи. Да, Армани.
В ЦУМ выкинули распродажу.
Ну, конечно, гайцам нужна новая одежда по весне, ребят. Значит, Европа разочарована, насколько я понимаю. Европа разочарована. Слушайте, а теперь про Россию два слова. Я хотел сказать, задержанные нет, вербовщик. А вот вербовщик. У меня еще были, знаешь что, заметили наши в Мурманске целую кучу всевозможных арабов, которые устремлялись в Норвегию, а наши, значит, порочные люди взяли с них по 6 тысяч долларов, сейчас группа была, по 6 тысяч долларов за переправку. Значит, и они раскошелились, то есть отдали по 6 тысяч. После чего наши порочные, не безупречные, я бы сказал, моральные люди куда-то смылись. И надо сказать, что арабы прекраснодушно пошли жаловаться.
В полицию.
Ну, не знаю, куда они пошли жаловаться. Короче, теперь с них требуют еще денег опять. Теперь уже они в полиции. По 6 тысяч уже отдали перевозчикам. Россия, она такая вот как...
Она все перемелет.
Она странная, вязкая и превращающая тебя в нечто иное. В любом случае, понимаешь?
Они просто обескуражены.
Колобок Пипперштейна, вот этого в мифогенной любви каст. Понимаешь? Россия, она тебя как-то перемалывает, переваривает. То есть они пришли к людям, говорят, переправьте нас в Норвегию. И те говорят, нет проблем, 6 тысяч долларов. Значит, они отдают по 6 тысяч долларов. Эти куда-то смылись. Они идут в полицию. Говорят, с нас взяли по 6 тысяч долларов. Полиция говорит, нет проблем, еще по 2 тысячи. Какой кошмар. Поэтому эта дорожка будет забыта навсегда беженцами, понимаешь?
Да.
Каждый раз, когда они пытаются что-то дернуться, у них ничего не получается. Ребят, у нас задержана целая куча вербовщиков Исламского государства. Это террористическая организация, запрещенная в России. Сторонники Исламского государства оказались турками. В Москве по подозрению в причастности к террористическим организациям задержано 18 граждан Турции. И, внимание, именно граждан Турции. Вчера говорили о двух десятках, и мы писали тоже об этом, о двух десятках вербовщиков, и мы не понимали, что это за вербовщики. Но оказалось, что это 18 граждан Турции. Как они, у задержанных были обнаружены поддельные документы. Скажите, пожалуйста, здесь идет борьба с Турцией или с Исламским государством все-таки в этом конкретном эпизоде? Объясните мне, пожалуйста. То есть тупо метелят турков, турок, как правильно будет, не знаешь? Как ты думаешь?
С турками, турков. Я думаю, что с турками, а заодно и с ИГ.
Значит, я вот хочу понять, в этой истории, когда замели 18 граждан Турции вчера в качестве вербовщиков Исламского государства, террористической организации, запрещенной в России, это борьба с турками или с Исламским государством? Алло, здравствуйте.
Да. Хорошего дня вам. Андрей, город Москва.
Да, Андрей.
Мои мысли такие, что это никакая не борьба с каким-то этносом, с какой-то Турцией. Мне просто, я когда в мире был, я разговаривал с ребятами, снующими такими, знаете, вот в этих торговых рядах там.
Да.
Они бывшие, все были граждане СССР, СНГ.
Нет, сейчас ловят турок.
И все такое. Да. Турки, месхетинцы и все такое. И вот, когда вы уедете, говорит, нам вообще делать нечего там.
Да, я понимаю. Спасибо. Андрей, у меня был конкретный вопрос. А вы захотели рассказать за жизнь, понимаете? Когда бывает на поминках в конце уже, когда все упьются, и начинает говорить каждый про свое.
Ага.
Да. Слушайте, значит, вопрос про другое это был. Сейчас задержали 18 граждан Турции в качестве вербовщиков Исламского государства. У меня вопрос. Это борьба с Исламским государством или с турками? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я думаю, что по счастливой случайности они оказались и те, и другие.
Ну ладно.
Да точно говорю. Я видел, как работают эти самые борцы с мигрантами.
Да? Как они работают?
Да, увидели темненького, значит, хап его за жабры. Ой, да. Он случайно оказался, 7 медаль.
Ну, понятно. Но если уж король Иордании в Конгрессе заявил о поддержке борьбы с Турцией... Подождите, сейчас. Поддержке Турции ей... ИГ, значит, уже нет разницы все равно. Сегодня сказали, что это выходцы из Узбекистана с поддельными турецкими паспортами. А знаете ли, может быть, что это узбеки с турецкими водительскими правами. Вот еще есть предположение. Значит, секундочки. Доброе утро. У нас в Мурманске берут с беженцев по 1000 евро с человека. В услугу ходит доставка безопасная до границы с Норвегией и велосипед. Как это прекрасно.
А вы не видели, да, эти ролики? Полуголые беженцы такие вот, как раз с перчаткой на ноге. Нет, они пытаются сесть зимой. Зимой они пытались сесть на велосипед, а были морозы. Велосипед застревал в снегу. Они все вставали как-то.
Да-да-да.
Пытались оседлать его заново.
Значит, я думаю, это и с турками, и с ЭГЭ, говорит Руслан. Мне кажется, что это борьба с Турцией. Это турок кошмарят. А может быть, с конкурентами по бизнесу борются. Таким образом, говорит Горбунов. Алексей, может быть, так, нужно населению вбросить, что спецслужбы работают. Турок просто защемили. С ними разберутся, почистят, извинятся, да и забудется все. Мне кажется, что турок уже защемлять подустали. Мне кажется, что турок стали... Вы знаете, есть какие-то глобальные процессы в стране. И эти процессы вот какие. Просто я тебе перечислю. Вот послушайте сейчас внимательно. Существует несколько процессов. Значит, с Турцией ссориться устали и пытаются снова хотя бы на нейтрально какую-то вырулить.
А почему тогда вводят дополнительные санкции? Собираются, во всяком случае.
Я делаю вывод вот какой. Значит, когда один человек из Керчи заявил, что турецкий сухогруз врубился в опору Керченского моста по причине злокозненности и из террористических побуждений, этого доброго человека из Керчи на завтра уволили с работы.
Серьезно?
Да.
Круто.
Да. Значит, почему? Потому что с Турцией ссориться устали. Это первое. Вот видишь, какие-то глобальные вещи происходят, которые мы должны какие-то признаки увидеть. Да? С Турцией ссориться устали. Все. Во всяком случае, ряд ведомств. Некоторые ведомства отсталые, до них как до жирафа доходят там, на восьмые сутки. А вот МИД уже знает, что ссориться с МИДом, с Турцией устали. Хватит. Хватит.
Но мириться при этом мы не будем.
Мириться не будем, мы ждем, когда они извинятся. То есть все, они никогда не извинятся, но все, уже эскалацию надо остановить. Это первое движение. Да? И всякий человек, который открывает рот, начиная эскалацию во вражде с Турцией, этому человеку рот пытаются закрыть. Говорят, хватит болтать. Понятно? Угу. Значит, это очень серьезно. Первое обстоятельство. Второе обстоятельство, тектонический сдвиг, это существенный сдвиг. Больше не боятся оранжевой революции в России. Ее больше нет и не будет. А мы ведь жили 11 лет со страхом оранжевой революции. Это была главная эксплуатация. То есть главное, что эксплуатировалось во внутренней политике, от низу до верха, это страх оранжевой революции. Ведь если закрывают стоп-хам, то закрывают, как бы сказать, быдлоподдержку.
То есть она больше не нужна?
Она больше не нужна. То есть есть парадоксальные, интереснейшие вещи, которые происходят во внутренней политике, которые мы обсудим сегодня обязательно в движении.
Подъем! В движении!
Да, у нас есть телеграм десктопный. Вы пишете на десктопный телеграм, мы его читаем на десктопе. Ну и то, кроме того, он сыпется куда-то туда на телефон, но он там под столом телефон. Понятно, да? Значит, поэтому я на десктопе читаю вас в телеграме по телефону плюс 7-925-8888-948. Договорились? Нью, этот самый, слышь, мне новые какие-то... 5 баллов. Новая Яндекс.Карта, и они мне slide two fingers across the screen to tilt the map. All right, я пишу, all right, чтобы вы были сдохли. Хорошо, но в смысле, когда у меня как раз обзор трафика, они не дают. Значит, смотрите, 5 баллов, север 3-го транспортного кольца, в особенности внешнее 3-е транспортное кольцо, с 10 до 2 по циферблату, отвратительно. Восток, как всегда, ужасен. На выезд по Волоколамке вы встретите пробку перед МКАДом, и вы встретите перед Волоколамкой пробку на внешнем МКАДе тоже. На въезд в город, как обычно, до Войковской тяжеловато на Ленинградке. И давайте и Войковскую, и Ленинградку переименуем, а?
Действительно. В кого мы
в отца хотели? Ануфрия, не знаю. Войковская будто, будет имя отца Ануфрия.
Будто Ярошенко мы же хотели.
А?
Нет?
Будто и Ярошенко. Да. Да, Ленинградку переименовать в Будто и Ярошенко. Будто и Ярошенко.
Да, в одно слово пришло.
Нет, в одно слово с хэштегом. Будто и Ярошенко, Ленинградку. А Войковскую переименовать в отца Ануфрия. И все будет, вот мне кажется, очень правильно. Ладно, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёнок Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 31 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей
Здравствуйте,
Даренко.
Даша. Мы говорим об изменении. Понимаете ли, в чем дело? Будущее всегда с нами. Будущее всегда показывает знаки. Будущее показывает знаки, их важно быстро увидеть. Вот люди, которые умеют их видеть, значит, знают будущее. Вот больше ничего. Ну, так примерно в общих чертах, конечно, все может поменяться. Это не колдуны. Просто мы видим два процесса, которые происходят. Два процесса принципиальных. Это по крайней мере, несколько ведомств, по крайней мере, МИД, против развязывания большей агрессии против Турции, в высказываниях, вообще в вербальной агрессии. Значит, то есть с Турцией уже надо находить общий язык потихонечку. Это во-первых. Во-вторых, как ни странно, больше агрессии появляется и осторожности в отношении к Асаду, который теперь нашим курдам не дает автономии. Как ты знаешь, там проблема. Значит, он их гасит, а курды обещают 13 апреля не выйти на выборы. Местные там сирийские.
Да.
Потому что их гасит Асад, опираясь на наши штыки. А это у нас вызывает противоречивые чувства, потому что нам хочется ему навалять по башке за это. Потому что мы-то как раз за автономизацию. И в этой связи Турция может оказаться нашим союзником. Как ни странно, вообще по автономизации как таковой, но против курдов, и что для нас плохо. Понятно, ну, конечно, сложный, на самом деле сложное сплетение интересов. Да? И есть еще одна поразительная вещь, которая происходит, и которую мы сейчас видим, это, отмена оранжевой революции в России. Отмена оранжевой революции.
Мне казалось, что это уже давно, давно-давно затихли эти разговоры.
Нет, антимайдан против кого создавался? Антимайдан против кого создавался?
Ну, антимайдан уже был...
Антимайдан.
Это было сразу после Майдана, потом был Крым, и после Крыма...
Нет, ты не знаешь, когда антимайдан был создан, я сейчас тебе скажу. Честное слово, мне интересно. Самому антимайдан. Антимайдан, значит, Вики. Секундочку. Антимайдан Вики. Они продолжают мне звонить все время, чтобы я какие-то дал им эти самые комментарии, да, и так далее. Значит, секундочку. Антимайдан, серия митингов на Украине. Нет, секундочку. Антимайдан движение, надо сказать. Pro-government demonstrations. Я должен... Антимайдан организация. Организация, мне кажется, организация ЦИА. Вики, сейчас мы посмотрим. Может быть. Антимайдан организация. Залдостанов, Википедия. Есть. Антимайдана вообще нет статьи. Залдостанов, хирург. Когда у вас появится свободные 5 минут между ломанием кирпичей на голове и ломанием других кирпичей на голове, попробуйте написать статью, значит, про это самое, про антимайдан. Секундочку. Антимайдан готов прибегнуть к насилию. Это январь 15-го года.
Mm-hmm.
Да, январь 15-го. Mm-hmm. Революция, как мы помним, так называемая мятеж на Европейской площади в Киеве, начинается в конце ноября 13-го года. 13-го года. Свергают Януковича 22 февраля 14-го года. А Залдостанов, ему приходит в голову вместе с Пореченковым, Саблиным и еще каким-то господином, что-то фамилия его утрачена, значит, история утратила фамилию еще одного человека, который богатырь какой-то, Гильгамеш был, ну, неважно. Они все вместе создали в январе 15-го, то есть до них дошло через год.
Да, дошло, мне кажется, что год. Это просто...
А я тебе скажу, почему дошло?
Да.
Потому что дали команду. Потому что дали команду через год. Через год дали команду.
Интересно.
И больше не надо. Вот же в чем дело. Понимаешь, в чем дело? Это явление, с моей точки зрения. Скажите, пожалуйста, про оранжевую революцию я хотел спросить вас. Три телефона будет. Три телефона. Оранжевая революция сейчас угрожает России. 134-27-35. Оранжевая революция... раньше угрожала, а теперь не угрожает. 134-27-36. Оранжевая революция вообще никогда не угрожала России. Вообще никогда. 134-27-37. Значит, ну, по крайней мере, за последние 16 лет. Ни разу не угрожала. Значит, оранжевая революция сейчас угрожает России. 134-27-35. Угрожает. Вот сейчас очень правильно, стражи какие-то должны быть, стражи реакции, стражи антиреволюции, контрреволюции, стражи контрреволюции, какие-то корпуса должны быть. Значит, оранжевая революция и сейчас угрожает России. 134-27-35. А оранжевая революция раньше угрожала, а теперь нет. 134-27-36. А и наконец 134-27-37 никогда не угрожала вообще. 134, ну, по крайней мере, за последние 16 лет. Я-то считаю, что она никогда не угрожала. Ты знаешь мою концепцию. Я считаю, что в России аналог оранжевой революции – это алкоголизация и разбойничество. Ну да, 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 да. Аналог оранжевой революции в России во все века – это алкоголизация и разбойничество для низов общества и эмиграция для верхов. Вот что такое оранжевая революция в России. Понятно, да? 300 с лишним тысяч в 15 году покинули Россию. Вот мелькнула цифра. Это значит, что они оранжисты. Они
Москву или Россию?
Москву. Uh-huh. Россия, прости. 300 с лишним тысяч человек. Много. Значит, да. Остальные спились или стали разбойниками. Бандитами. Это и есть аналог любой... В России не может быть революции. Нет, не может быть революции. Это я вам отвечаю. Там могла быть в 93-м году, ну, вы помните, в октябре. Но была расстреляна. Это все еще мы помним очень хорошо, и поэтому никакой такой революции не намечается. Я останавливаю голосование. 27-20-53. 27% наших слушателей считают, что оранжевая революция до сих пор возможна. Я считаю, что нет. 20% считают, что была возможна, но все, теперь уж невозможно. И 53% считают, что за последние 15 лет она вообще никогда не была возможна. 53% считают, что она за последние 16-15 лет вообще никогда не была возможна, и это чушь собачья. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Полностью согласен с вами, что сейчас нет никаких предпосылок для революции, для оранжевой в России. И, да, я думаю, что наши власти не такие мягкотелые, как Януковичская на Украине.
Да.
И если бы что-либо подобное было, то предприняли бы решительные, серьезные
Но
меры.
Дело в том,
и,
что, дело в том, что не только решительность властей и готовность применить оружие со стороны властей важна. А мне кажется, что важно и то, что есть традиционные нипели. Как правильно сказать, нипели, которые спускают давление. Это алкоголизация и уход в разбойники. Ну, традиционные, да, так сказать?
И предпосылок нету сейчас.
Да.
Нету предпосылок.
Нет предпосылок. Но обеднение какое-то и так далее все равно не приведет ни к чему, понимаете? Потому что украинцы ждали прихода благодетелей извне. А русские таких благодетелей не ждут.
Но там на Украине своя психиатрия, мне кажется.
Да, абсолютно согласен. Абсолютно согласен.
В России все-таки гораздо более жесткая, я бы сказала, очень жесткая вертикаль и структура власти.
Да.
Поэтому к ней так просто не подойти. Ну, если сравнивать с той же Украиной или Грузией, да, вот где мы вспоминаем оранжевую революцию, все-таки несопоставимы, да, масштабы. Нет, даже государства.
И Украина, и Грузия клиентские государства.
Да.
Они клиенты, вот. Они клиентские государства. Они были клиентами России. А теперь они хотят стать клиентами, клиентелой Запада. То есть они хотят быть служками Запада. Понимаешь? Я был потрясен в 2004 году, значит, в Киеве, что разговор элиты, совсем важной элиты, был такой. Да, мы хотим стать шестерками Запада, но ведь и вы шестерки Запада. Значит, мы... Да, мы хотим лечь под Америку, но ведь и вы хотите лечь под Америку. То есть киевляне... Иначе не воспринимают мир, как куртизанка. У киевлян мозг куртизанки. Они хотят отспорить себе папашу-миллиардера, кстати, покровителя. Понятно, да? И они говорят, вот две куртизанки, говорят киевляне. Мы и Россия. Так кто первый ляжет? Значит, они не понимают вообще иной оперцепции.
У них не получится, потому что для того, чтобы претендовать на самостоятельность какую-то, нужно для начала как-то подняться, ну, банально экономически, а без помощи, какого-то старшего товарища.
Я думаю, что экономическая нет.
Ну, вот с такой разрухой.
Мне кажется, что для самосознания иногда экономика не нужна.
А потом, мне кажется, у них разные олигархические группы принадлежат, они клиенты разных людей, разных групп. А у нас все олигархические группы принадлежат одной структуре. Ну,
значит, я продолжаю настаивать. Вы кинь мне результаты голосования, договорились? 27-20-53. 27-20-53. Оранжевая революция возможна в России. 27%. Была возможна, но теперь нет. 20%. И, наконец, никогда не была возможна. 53%. 3%. За последние 16 лет, по крайней мере, никогда не... Понимаете, все маленькие государства всегда клиентела, говорит Инсайт. Ну да, это понятно, это понятно. Но, значит, послушайте меня, я хочу сказать, что... да, спасибо, Даша мне кинула. Я хочу сказать, что в России традиционно много веков, революции нет и не может быть. А одна, ну, в смысле, на самом деле, мы знаем серию революций, да, там, 5-го года, но ее расстреляли семеновцы. Да. Ее расстреляли семеновцы, которых сейчас восстановили. Ты знаешь, что Семеновский полк восстановлен, а он же расстреливал Москву. То есть Семеновский полк, москвичи с любовью восстановили. Москвичи с огромной любовью восстановили
Семеновцев. И ностальгией,
Семен... да. Да, москвичи с огромной любовью и ностальгией восстановили семеновцев, которые расстреливали Москву. Это нельзя не признать шизофренией до известной степени. Ну, согласитесь, что люди которых расстреляли, потомки расстрелянных восстановили Семеновский полк. Это трогательно, нежно и очень правильно. Это всегда так, жертвы должны восстановить палачей. Это очень правильно. Правильно. Я считаю, что это восхитительный пример шизофрении. Ну так вот, значит, а я служил даже в Семеновском полку, говорит Степан из Вайтрана. Видите, а у вас были уроки расстрела Пресни? Степан, уроки расстрела Пресни. Мы заходим так, а пресненские жители идут вот так. И мы такие, пли, начинаем их расстреливать. У вас были такие уроки, Степан? Степан служил в Семеновском полку, как-то прекрасно, Степан. У вас были специальные политзанятия, где вас учили расстреливать москвичей? Нет, не было. Это потрясающе. Значит, смотрите, я считаю, что русский уход от действительности был долгое время уходом территориальным. То есть можно было уйти на Хопер, на Дон, значит, можно было уйти на Украину, можно было уйти, наконец, туда, в Татары, в Сибирь. А Сибирь, на самом деле, татары начинались за Рязанью, чтобы было известно. Угу. Татары начинались за Рязанью. Рязань была крайне восточной русской землей. Вот за Рязанью начинались тюрки, татары, да. И так далее. Значит, можно было уйти туда, к татарам. Можно было пройти сквозь татары, уйти за Урал, где тоже были все равно татары, но уже другие, там, тарские татары, другие татары, более малочисленные. Можно было туда уйти и так далее. Русские уходили, либо оставались на месте и спивались, что тоже уход, де-факто это и есть аналог русской революции, спиться. Понятно, да?
Да.
И, наконец...
Внутренняя миграция.
Внутренняя миграция, абсолютно. Алкоголизм как внутренняя миграция и так далее. Но мы сейчас видим, что русским рассказывали 11 лет, что они беременны цветной революцией постоянно, что они будто ребенок, которого искусят конфетой, побегут в какую-то оранжевую революцию. Русским это рассказывали. Но теперь эта опасность схлынула, ее нет. Раз убирают стоп-хам, для меня это примета времени. Стоп-хам – одна из кремлевских организаций.
А вот события декабря 2011 года, они разве не были попыткой вот этой оранжевой революции?
И она сдохла. Ты помнишь два митинга в декабре 2011 года, один из них 10-го.
На Болотной.
10-го на Болотной, 24-го на Сахарова. После чего лидер... Сначала еще было «Белое кольцо» в феврале.
А, да.
«Белое кольцо» в феврале, а потом 6 мая. Значит, но после второго митинга на Сахарова лидер протеста господин Навальный, не в силах отказаться от поездки в Акапулько, уезжает на Тихий океан. На Тихий океан в Акапулько, чтобы... Ну, потому что билеты горят, ну, как же так? Это доказывает фальшивость русской революции, фальшь ее и ее смехотворный комедийный характер. Значит, вот в тот же момент мы понимаем, что это комедийная, глупая история.
Ну, так вот и многие из тех, кто придерживался, кто поддерживал эту революцию возможную, ну, да, они разочаровались в оппозиции.
Они уехали. Люди уехали. Просто уехали. Заколотили здесь дома на Рублевке, где-то еще, и уехали совсем. Просто уехали, и все. Значит, за границу.
Мне из знакомых никто не уехал.
Да? За границу. Ну, вот на Рублевке, говорит, очень много уехало. Угу. Значит, люди уехали. Или спились, или третий, какой у меня путь был, уехали, горизонт, нет, уехали за границу, спились, или подались в разбойники. Третий путь русского протеста – это разбойничество. Стали грабить, просто грабить стали. Ну так вот, это тоже русский протест такой. Значит, я думаю вот что, что в 2005 году создается целая сеть всевозможных прокремлевских как бы движений. Наши Васяши, вы помните прекрасное движение. Помните, да?
Наши Васяши, нет, наши, я помню.
Наши, но их возглавлял Васяша.
А как их называли наши Васяши?
Я их называл наши Васяши. Скажи, пожалуйста, но их Вася, как его, Василий, не помнишь фамилию?
Нет.
Это был прекрасный человек. Якименко Василий Григорьевич.
Якименко
Василий Григорьевич. Я их всегда называл наши Васяши.
Прекрасно.
Мне кажется, из нежности я так говорил. Да? Васёши. Они были созданы...
К ним нельзя без нежности относиться.
К ним нельзя относиться, абсолютно верно. Ну вот, Хрюши против, Стопхам, да. Умная Россия. Целая пачка была движений. Создавалась она в противовес оранжевой революции.
Да.
Потому что Никонов, Вячеслав Никонов, депутат, ты знаешь, такой видный депутат от «Единой России», Никонов, внук Молотова и Риббентропа. Внук Молотова и Риббентропа. Мне кажется, нет? Разве нет? Нет, слушай меня. Значит, Никонов, выступая летом 2004 года, где-то здесь в Москве, потому что я был там, но я не помню место точно, значит, сказал, что когда оранжисты, сторонники Европы в Киеве выйдут на площади, их там будут ждать православные активисты. И наши болельщики, и наши болельщики. Это болельщики, которые кричат непристойные сейчас кричалки про нас. Ну вот, значит, болельщики, которые оказались националистами. Но Никонов тогда оценивал, что они будут за Россию, болельщики как раз. Ну вот, и православные активисты с дубьем, с трикольем. Все возможно. Это была мечта Никонова, мечта, но которая не воплотилась. Потому что когда вышли люди после 31 октября 2004 года в Киеве на манифестации, оказалось, что там никаких болельщиков нет, то есть болельщики все за революцию. А православных активистов их тоже нет. Ну, их просто не существует. Поэтому тотчас была поставлена задача в Москве создать множество кремлевских, прокремлевских движений, в том числе наших Васяш, для начала, а потом дальше. Молодая гвардия, Единая Россия и так далее, так далее, так далее.
Да.
Они должны были, когда бы плохие поставили палаточный город в центре Москвы, не внутренние войска бы их выселяли, а, собственно, москвичи силами наших Васяш,
да,
вот всех этих, кстати, оголтелых таких приверженцев, тем не менее, реакции, а не революции. Реакцию я в хорошем смысле говорю. Реакция — это мне любезное мне слово. Как прекрасна реакция, говорю я. Реакционная и так далее.
Реакционизм.
Да, реакционизм прекрасен, говорю я. Ну так вот, значит, сторонники реакции должны были погасить сторонников революции. Вот же в чем была концепция. Значит, это идет теперь нафиг. Понимаешь?
Потому что это уже обуза получается.
А почему это идет нафиг? Попытайтесь проанализировать, кто-нибудь из мыслителей. Ребят, правда, почему это идет? Почему Стопхам закрывают? Вот почему? Концептуально только. Концептуально их создавали как спонтанную уличную силу, способную противостать силам революции. 7373948. Но теперь они их закрывают. От них исходит опасность. Или никакой революции просто не ожидается. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Мне кажется, они просто стали забирать себе функцию дорожной службы Лексутова, и они начали мешать в этом плане.
Нет, они изначально забирали эту функцию.
Почему? Они подходят к дабл-паркингу и спокойно лаются с теми, кто стоит дабл-паркингом. Так что тут такого-то? Лексутов не может...
Правильно, а в это время люди не могут эвакуировать машину, чтобы заработать денег.
Нет. О, нет. Вам показалось, это очень понятно. Поверхностное суждение, мне кажется, извините. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Гагарин.
Здравствуйте. Окей,
мне кажется, глубоко, будет прикольно, если не надо будет глубоко копать.
Да.
И вот, смотрите, они же зацепили множество людей, верхушки, помните, Чечни.
Да.
Известных наших госдумовских спортсменов. Ну, слушайте,
они побеждали верхушку Чечни. Тогда этого представителя, вообще говоря, уволили после столкновения со стоп-хамом.
И вот наверняка кого-то зацепили, а его теща оказалась там кум-кума.
Нет. Последнее время цепляли спортсменов, одного спортсмена. Немов, который взялся драться. И еще одну спортсменку, нет, актрису, которая послала матом. Там не было чиновников в последнее время, вы ошибаетесь. Время не было чиновников. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Смотрите, я думаю, что сейчас они клеят наклейки. Да. Через полгода, возможно, они начнут обливать людей зеленкой, а еще через полгода, может быть, в мусорные урны кидать людей.
То есть они и станут оранжевой революцией? Вот, а
именно... они могут стать той силой, которая будет оранжевой революцией, подобие так называемых каких-то вот украинских движений.
Украинских.
Именно поэтому,
да, то есть они станут хунвейбинами, которые отобьются от власти, отобьются от Мао. Хунвейбины, которые отбились от Мао вдруг почему-то.
Да, тем более, судя вот по их роликам, это такие молодые, ну, немножечко слабо организованные, да, которые очень поддаются влиянию, молодые люди, и какое очередное влияние у них будет оказано.
Да.
Наверное, никому неизвестно, и власть за это переживает.
Да, значит, я думаю, что...
Но почему 10 лет они существовали, как огромная, мощнейшая организация?
Они существовали.
И они совершенно не превратились ни в какую неконтролируемую силу, и, там, не знаю, и не отбились от Мао.
Ребят, значит, причин несколько. Либо оранжевая революция больше не грозит, либо кремлевские движения могут стать оранжевой революцией, либо... прошу вас.
Алло? Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Ну, мне кажется, довольно, с одной стороны, во-первых, это довольно признак приятный, во-вторых, причина довольно очевидна. То есть эта структура, это одновременно хамье, быдло и преступники, и в тугие времена были хороши любые инструменты. А теперь, естественно, нужно потихонечку весь этот генетический мусор пускать в расход.
Вот почему? Почему нельзя канализировать, я говорю здесь в хорошем смысле, канализировать, как в испанском, канализар, канализировать этот генетический мусор, то, что вы называете генетическим мусором?
Ну, потому что у нас есть более, понимаете, как бы это сказать, более... каналы более положительной энергии сейчас.
То есть, но этих надо куда-то дисперсировать, раз уж мы перешли на латынь. Их надо рассеять.
Люди готовы, как мне кажется, сейчас в большей степени, например, строить там Транссибирскую дорогу какую-нибудь, магистраль, что-нибудь такое, понимаете?
Спасибо. То есть, если они плохие, да к тому же, если они плохие, да к тому же яростные, то наоборот их надо держать поближе. Наоборот, их надо держать поближе тогда, если они плохие и яростные. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Мне так кажется, что в Москве стоп-хам еще был более цивилизованный, но и в регионах вполне возможно были какие-то прецеденты.
Да.
Слушайте,
если они выходят из-под контроля, вот мне пишут, они выходят из-под контроля, то это еще хуже, их нельзя отпускать, потому что их перекупит Запад.
Но представьте себе, 50 молодых людей в возрасте 20-25 лет без мозгов. Их могут перепокупать кто хочешь. И лучше, наверное, расформировать такое непонятное
состояние. Да. Водитель главы секретариата Дмитрия Медведева дрался с активистами движения «Стоп-хам». Это уже некоторое время назад.
Да.
Это некоторое время назад.
Им это было позволено.
Им было позволено. И вдруг их закрывают. Я просто напомню, что ни одно искусственно созданное провластное движение, работающее за бабки власти, никого еще не спасло, рассказывает Юрий. Юрий, есть отчаянные люди, которые, вообще говоря, мыслят патриотически, я ставлю это слово в кавычки, патриотически в нынешнем прочтении, значит, и их бы надо держать поближе, чтобы они никуда не слиняли и не стали левачить. Понимаете, какая фигня? Они же не пойдут к станку, Юрий. Мы вернемся к этой теме после новостей и обзора печати.
Обзор прессы
Доброе утро еще раз. Поезда оградят от водителей штрафами. Белый дом принимает меры для снижения аварийности на железной дороге. Экспертная группа Российской общественной инициативы предложила Госдуме повысить штраф за нарушение правил пересечения железнодорожных переездов с 1000 до 5000 рублей. Необходимость объясняется миллиардными убытками РЖД от аварий. В ГИБДД считают, что штрафами дело не решить. Надо добиваться неотвратимости наказаний за счет оборудования переездов автоматическими камерами, но в бюджете на это средств нет. Минтранс предлагает искать инвесторов, которых заинтересует отчисление от штрафов. Они же смогут построить платные путепроводы через железную дорогу. Об этом пишет сегодня очень подробно «Коммерсант». Агенты-невидимки в метро вычисляют террористов по походке. Это материал в «Комсомольской правде». В метрополитене появились специалисты, которые незаметны постороннему взгляду и неизвестны до сих пор широкой публике. Они выявляют потенциальных террористов еще на подходе к подземке. КП выяснил, что в подземке ежегодно спускаются на смену более 2000 сотрудников службы безопасности. Чаще всего они... Это мужчина от 40 до 50 лет, которому надоело сидеть без дела на пенсии, а так рано на пенсию обычно выходят сотрудники силовых ведомств. Корреспондент КП понаблюдал на одной из станций за Москворецкой линией. Кажется, что за рамками никого нет. Двое сотрудников безопасности изредка выходят в вестибюль из-за какой-то двери. Заглянул за нее якобы в поисках туалета, а за дверью комната с мониторами. За ними бдит дежурный. Ну, в общем, подробнее об этом, чем там занимаются эти сотрудники безопасности, читайте сегодня в материале «Комсомольской правды». 9.36. Это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Нет, значит, послушайте меня. Мы возвращаемся к беседе, которая заключается в следующем. Россия в 2005 году, обнаружив свою немощь на Украине, в Киеве, в борьбе с оранжевой революцией. Знаете, что весь Киев тогда, весь Киев решительно восстал против перспективы прихода к власти Януковича, за Ющенко. Я здесь не шучу, я очень много времени проводил тогда в Киеве, и действительно весь город ехал с клаксонами вот этими «Ющенко», «Разом нас богато, нас не подолати», и все это было всеобщим подъемом. Москва, увидев, что вот как это вдруг вспыхивает, нечаянно, странно и
спонтанно,
казалось бы, почти спонтанно, но и непреодолимо, Москва надумала создать некие силы улицы, которые были бы реакционны. То есть, если и когда затеяли бы какие-то антивластные структуры ставить палаточные городки, их бы смели реакционные силы провластные. Москва затеяла это, началось движение «Наши», и далее пошло «Хрюши», «Стопхам», «Молодая гвардия», вот это все, да. все. Очень много всего. Значит, и надо сказать, что эти движения ничем особо не отличались, кроме того, что они плевали иногда там в Немцова, на каких-то его встречах, покойного Немцова. Еще какие-то были встречи странные. Я помню, что так вот особо больше ничего. Ну, вот этот «Стопхам» был создан и так далее.
Да.
Вдруг теперь их распускают, начинают распускать. Но ведь это опасно.
Да, потому что они не собираются прекращать свою деятельность.
Есть две причины. Во-первых, у власти по-прежнему есть серьезные вызовы. На ультра-ультраправом националистическом фронте. С моей точки зрения, например, движение Стрелкова – это серьезный вызов, который конкурирует с властью. Значит, с одной стороны, антимайдан, с другой стороны, Стрелков, который конкурирует с властью за ветеранов украинских боев. За всевозможных людей, которые, в общем, понюхали пороха.
Да.
И которые могут стать для власти опасными. Поэтому мне кажется, что теперь уже не оранжевая революция опасна для России, а фундаменталистская революция, националистическая революция скорее опасна.
И что здесь могут предложить эти стопхамовцы? Они, видимо, тогда уже совершенно ненужное движение, которое ничем не может помочь.
Значит, либо, я тебе скажу, что почему не нужно. Они отчаянные ребята, они ребята улицы, которые, вероятно, начинают дрейфовать в сторону от власти, начинают за деньги власти, начинают дрейфовать, неправильно прочитывают сигналы власти. Надо сказать, что сигналы власти прочитать правильно трудно. Ну, трудно. Потому что власть ультрапатриотическая и в то же время ультралиберальная. Поэтому прочитать их, прочитать их непротиворечиво трудно. Ну, трудно.
Ну, да.
Поэтому власть, я думаю, что власть создала эти движения, которые стали дрейфовать от власти. Дрейфовать от власти в сторону вот того же Стрелкова и всевозможных всяких странных радикалов. И власть поэтому, вместо того, чтобы их... Должна либо дрейфовать власть тоже, внимание, либо власть должна начать дрейфовать тоже, либо власть должна покончить с несанкционированным патриотизмом. То есть патриотизм должен быть узкосанкционированным, точным, и точно либерально-патриотическим, то есть либерально-западнически-патриотическим, вот таким странным, с ненавистью к Америке. Понимаешь, шизофренизм современной...
Да, российской, абсолютно.
Шизофрения современной русской пропаганды, шизофрения заключается в том, что Дворкович молодец, значит, Медведев молодец, Кудрин еще больше молодец, но его уволил Медведев, вот здесь уже пошла шизофрения. Значит, Кудрин вообще совсем молодец и великий гуру, но его уволил Медведев, который тоже молодец, но немножко по-другому молодец. Либералы, конечно, молодцы, потому что они создали подушку безопасности, и Кудрин в особенности создал подушку безопасности, но он создал ее в американских ценных бумагах, что ужасно, потому что мы ненавидим Америку. И нам единственный, кто нам палки в колеса ставит в развитии, это Америка. Но мы не позволим патриотам быть антиамериканцами, потому что это наши партнеры. Ну, то есть шизофрения на шизофрении. Понятно, да? Я напомню, что шизофрения я имею в виду не как патологическое психическое состояние, а как поведенческие...
Коллективное расстройство такое.
Я имею в виду шизофрению именно в бейтсоновском стиле. Бейтсон писал, нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Значит, так жить нельзя, но мы никогда ничего не поменяем. Mm-hmm. Да, вот у Сильвини Палацоль. Значит, шизофрения как поведение. Россия шизофренична. Если ты идешь в патриотизм, то ты должен, тем не менее, признаться, что ты либерал.
Нет, мы ненавидим сыр, но понимаем, что Америка сильнейшее государство, мы должны с ним считаться. Вот как-то так.
Вот как-то
мы
так.
Мы ненавидим пармезан, мы готовы от него отказаться.
Но зато мы любим Италию. И, безусловно, наш друг Берлускони.
Да,
мы понимаем, что Италия стонет под гнетом Соединенных Штатов.
И мы с облегчением внутренне.
Но мы размещаем все деньги снова и снова десятками миллиардов долларов в казначейских обязательствах США. Но мы патриоты против Америки, которые накопят денег и снова пошлют их в Америку. Вот эта шизофрения, она, вероятно, не очень точно улавливается быдлодвижениями. Быдлодвижения, разные быдлодвижения, они последовательно, выполняя только один приказ об ультрапатриотизме, радикальном ультрапатриотизме, они готовы драться за власть, но только кажется все больше за свою власть. И становятся опасными. Становятся опасными. Потому что, может быть, они дрейфуют потихонечку в сторону неконтролируемых патриотов-радикалов.
Вот.
А дрейфуя в эту сторону, они создают невероятную опасность. Понимаешь?
А сами вот эти патриоты-радикалы, это же вот так называемые ватники, да, они вот...
Например. Ультрапатриоты.
Ультрапатриоты. Это движение, которое... Это не организованное движение, но оно есть, потому что...
Я тебе скажу, что я слышал здесь, в этой студии,
да,
в сентябре 2008 года.
Угу.
В сентябре 2008 года, вероятно, в 10 вечера, здесь выступал человек, у которого была передача, мне кажется, по вторникам в 10 вечера или в 9 вечера. По вторникам. Значит, выступал здесь один господин в этой студии, который сказал, что Путин неплохо держит власть для нас, патриотов. За это ему, в общем, спасибо. И когда мы отстраним его от власти, мы скажем ему, но мы его не тронем за то, что он передержал власть для нас. В общем, неплохо. И дальше. Мы, конечно, понимаем, что Путин не один из нас, сказал этот человек. Но он, безусловно, для России лучше, чем Гайдар. И как меньшее зло мы Путина здесь потерпим пока. Этого человека звали Александр Дугин.
Ага, понятно.
Профессор МГУ нынче. Значит, я его закрыл тогда, закрыл передачу из верноподданнических чувств. Я тотчас закрыл передачу Дугина. Я его запретил. Да. Сказал, Дугин закрыт. Вот здесь вот так вот, как если пройти сейчас в ньюзрум, слева висела на листе моя рукописная бумага. Дугина закрыть к чертовой матери, Сдаренко. Сдаренко. Понятно. Понятно, да?
Да.
Значит, я могу сказать, что они и тогда, они всегда говорили, что Путин временно передерживает для них власть.
Но сейчас другие патриоты. Они не обожают знаю. Путина абсолютно. Это абсолютно верноподнические патриоты, которые ходят в майках с Путиным. И,
не
может
знаю.
Быть, на них можно опереться?
Не знаю, не
может
знаю.
Может быть, не нужно уже?
А какие же верноподнические патриоты группируются вокруг идеи Новороссии, то, что власть слила Новороссию? Какие же-то такие патриоты. Нет, 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 а у них другие майки.
Да?
У них полностью другие майки. Ну, так вот. Значит, их надо было бы каким-то образом контролировать.
Угу.
Но вот то, что закрывают стоп-хам, я констатирую, что власть не способна контролировать дрейф собственных организаций. Собственные организации дрейфуют в опасную сторону. Это мое мнение. Закрывают стоп-хам, И постепенно будут все осторожнее открывать новых оголтелых реакционеров, потому что оголтелые реакционеры, поддерживаемые властью, дрейфуют в антивластный, радикальный, ультрапатриотический сектор. И когда они туда дрейфуют, они создают абсолютно серьезную опасность для власти.
Интересно.
Абсолютно серьезную опасность. 7373948. И вот почему их закрывают. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Даже
здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы сказать пару слов о шизофрении. На самом деле это явление очень удручающее. Мы его наблюдаем достаточно давно. Хотелось бы, на самом деле, понять причины этого явления, потому что вот эта раздвоенность крайне мешает русским быть цельной нацией.
Ну, почему? Она очень простая. Экономика у нас либеральная, западническая, а риторика для вот вас, русских, риторика вот такая.
Нет, все. Это понятно, но мы как народ, как наблюдатели всей этой картины, мы видим, что это не цельный путь, это не цельное состояние.
Это плохо, это в конце концов не дает нам на мировой арене встать на должствующую, так сказать, России позицию. А что плохо? Плохо то, что это есть, или то, что вы это видите?
Конечно, плохо то, что есть, потому что, собственно говоря, сам факт, само это явление и есть, так сказать, ложка дегтя. Это, вернее, даже не так, это есть настоящая
это
отрава.
Это бочка дегтя, товарищи. Вы что, товарищи, вы начинаете... Ха-ха-ха-ха-ха! Какие смешные. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Дарья, здравствуйте. Полковник.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что перемены произошли последние 5 или там чуть меньше лет.
Да.
Во-первых, со сменой кадровой среди тех, кто занимался, так сказать, вопросами идеологии. Да? Но вы помните, что раньше был занимался вопросами идеологии.
Слушайте,
у нас
знаете, человек, которого... мне пишут, что это из-за Давидыча.
Да,
простите, полковник. Mm-hmm. Мне пишут, что это из-за Давидыча. Товарищи, я вам говорю, смотрите на тектонические явления. Они на внешние факты.
Ну, да. При чем здесь Давидович, да?
Да.
Я имею в виду, что вот последнее время, вот простите меня, но приходят люди, которые не украсть, не покараулить.
Нет, последнее время был создан в 15-м году был создан антимайдан, полковник. То есть, вы пытаетесь пришить к личности явление, а я явление не пришиваю к личности. Я считаю, что готовые решения сотканы в воздухе. Они ткутся из воздуха, вне всякой зависимости. Давайте констатируем первую позицию, с которой я только готов начинать разговор. Первое. В Кремле сидят изумительно умные люди. Первое. Вот как только вы это признаете, я готов продолжать. Значит, там нет дураков. Нет дураков в Кремле.
Да.
Значит, там сидят изумительно умные люди. И решения ткутся из воздуха. Когда возвращается очень много людей из Новороссии, с боев, из боя, да, сложные идеологические установки и некая своя правда, их надо куда-то упаковать. Этих людей упаковывают в антимайдан.
Угу.
Их упаковывают в антимайдан, частично они рассасываются по стоп-хаму и так далее, и так далее, и так далее. Значит, я думаю, что это решение очевидно, что этих людей куда-то надо упаковать.
Точно так же, как ополчение, крымское ополчение, я имею в виду. Надо
их упаковали,
было,
конечно,
да,
конечно.
В охрану
конечно,
каких-то
конечно.
Объектов, там еще
конечно,
что-то.
Конечно, конечно, ну. конечно. Они же прыгали, они же стремились, они же были идейные люди,
да,
понимаешь?
Да.
Один такой товарищ, например, когда я был в Керчи, посещал ее 20 марта 2014 года, угу. такой товарищ один налетел на меня, сказав, что нельзя фотографировать просто. Просто нельзя фотографировать. Я ответил ему емко и непристойно, нецензурно.
Понятно.
Пшел, вот я сказал, да. пшел. Вот. Так он привел целую группу из 4 вооруженных людей, которые долго смотрели мой паспорт, и вообще, значит, и так далее, русский паспорт.
Угу.
А я им сказал, что вы в России, ребят, уже 2 дня как в России. Значит, я на улице могу просто фотографировать, и все. Да? Это у вас в фашистской Украине нельзя, а вот у нас в России можно. У нас в России демократия. Ну, они, значит, что-то поворчали, разошлись. Вот этих пассионариев, да. их куда-то надо упаковать. Хоть охранниками на автостоянке. Но
вот будто бы в Крыму они укомплектованы.
Да, как-то. а в России здесь они не укомплектованы. И больше того, у меня есть ощущение, что их начинают распускать. Я считаю, что это опасно. Я считаю, что их опасно было создавать, их тяжело было держать в вожжах, как бы в взнузданными их тяжело было держать. Mm-hmm. Но и распускать их тоже опасно. Вот моя точка зрения.
А может быть, они настолько стали раздражать население, что...
Они не раздражают население.
Я, кстати, удивлена, но, судя по сообщению, вообще по обсуждению этой темы стоп-хамы, да, и тот же самый конфликт да. с Немовым. Просто хамы, уроды, убрать, вообще ненавижу стоп-хамы.
Вы говорите о водителях, московских водителях.
А так мы все водители.
Нет,
в Москве,
я так
по-моему,
не
нету пешеходов.
Не мать их нельзя отпускать, они начнут неконтролируемо дрейфовать в ультрапатриоты неконтролируемой власти. Это плохо. Это плохо. Значит, я считаю, что, с моей точки зрения, их распускать нельзя. Их надо куда-то упаковать.
Ну, да.
С ними надо что-то сделать. Таким образом, чтобы они не развивались бесконтрольно. Как только они начнут развиваться бесконтрольно, их придется сажать, как Сергея Удальцова. Понимаешь? Просто чтобы подприсадить, чтобы как-то хотя бы обезглавить. Чтобы как-то обезглавить. Понимаешь?
Да.
Ну, так вот. Я думаю, что это, в общем, опасная игра. Вот мое мнение. Это опасная игра. В Подмосковье орудует банда грабителей в полицейской форме. Вот послушайте, просто такая фигня. Я это вычитал у себя во френд-ленте. В этом самом, в Фейсбуке. Я какая-то девчонка написала, не знаю, если я распечатал. Значит, внимание, будьте бдительны. В марте 2016 года совершено уже 3 ограбления. 2 на Ленинградском, 1 на Ярославском шоссе. Что делают грабители? Вот именно эта конкретная группа. 2 мужчин в форме сотрудников ДПС подходят к припаркованным автомобилям, в которых находится водитель, просят предъявить документы. Значит, дальше жертва дает документы в руки фальшивому сотруднику полиции. Это у торговых центров, где-то на стоянках и так далее. Дальше он начинает глумиться, требует показать аптечку, там не аптечка, которая не нужна, там огнетушитель, который, значит, какая дата,
какие
номера, аварийные знаки и так далее, и так далее. Требует до 20 тысяч рублей. При этом, поскольку документы уже у них, они угрожают прямо подбросить наркотики. Они говорят, вот у вас открыт багажник, значит, мы сейчас посмотрим, нет ли там наркотиков. И показывают какие-то пакетики. И люди дают деньги, чтобы отвертеться.
Кошмар.
Значит, смотрите, это люди в полицейской форме, по крайней мере, 2 мужчин, и такие случаи участились. Вторая фигня, которая происходит, еще это тоже из френд-ленты я надыбал у себя в Фейсбуке. Значит, девчонка едет из Домодедова в 4 утра, прилетела ночным рейсом, выезжает на трассу, у нее мигает открыт капот. Она останавливается на пустынной дороге. Капот закрыт. Что такое? Капот закрыт. Значит, потом она позвонила там в семью. Да, она садится снова ехать, капот открыт. Показывает датчик. Капот открыт. Значит, она снова остановилась. Но ей повезло. А ее муж поговорил с сотрудниками, и оказывается, этот случай уже распространенный. Делают следующее. Подходят к тебе, когда ты стоишь на стоянке в аэропорту, там отсутствуешь, у торгового центра, неважно. Они перерезают какой-то провод. Я не знаю как. Честно не знаю, ребят. Мне кажется, они что-то делают с кнопкой открытия капота, может быть, они ее отрезают, выламывают, выдергивают, не знаю.
Которая под рулем, да?
Которая под капотом. Она под капотом. Когда капот ложится, да, он нажимает на кнопку открытия-закрытия капота. Значит, они что-то делают с этой кнопкой. После чего ты садишься, через короткое время замечаешь, что у тебя открыт капот. Тебе страшно, потому что тебе страшно, что его может ветром поднять. Да. Какая-то глупость. Это абсолютно опасно и так далее. Если ты разгонишься, тебе ветром капот поднимется. Ну что это за что хорошего? Считаешь, шторку поднимешь. Понимаешь? Ты ничего. Останавливаешься. Тебя высаживают из машины, бьют по морде и уезжают. Либо забирают с собой, выбрасывают тебя где-нибудь в лицо. Понятно, да? Значит, вот еще вторая фишка появилась с этим открытым капотом. Пожалуйста, будьте внимательны.
Я недавно ехала в Домодедово встречать ночью.
Ну вот.
Отца. Ну вот. Но я не оставляла машину.
Ну вот если ты оставляешь машину, и потом она показывает, что капот открыт, просто вспомни, ты открывала капот. Если это не так, то, вероятно, это люди, которые разрушили как-то кнопку, сигнализацию, и они рядом с тобой. Когда ты выйдешь, чтобы посмотреть, что с капотом, они, скорее всего, либо дадут тебе по голове и увезут, либо, значит, просто дадут по морде и уедут на твоей машине, потому что там ключи и так далее, понимаешь? Будь очень осторожен. Какая у тебя машина, скажи мне, пожалуйста?
Suzuki New SX4.
Лучшей машины нет.
Спасибо.
Я тебе можно скажу, честно. Спасибо. Потому что Suzuki, наименьшая вероятность, наименьшая вероятность, чтобы грабители поедут за Suzuki CS... Как? SX4. SX4. Значит, если бандиты какие-либо захотят, если бандиты захотят Suzuki SX4, то их немедленно положат в дурку. Все остальные грабители никогда не будут с ними здороваться.
Вы тоже присоединились, кроме Щукину, который все время обижает мою машинку.
Нет, я не обижаю. Я тебе говорю, что это безопасная машина. Это безопасная машина.
Волноваться надо водителям BMW, Mercedes, я так понимаю, Audi, в общем, всяких крутых тачек.
Надо знать, какие машины в ходу на Кавказе.
Так, и какие же это? Может быть, и Лада седан, и что угодно.
Нет, какие машины в ходу на Кавказе? Вот, если знаешь, какие ходы... Вот их не надо покупать, больше ничего. Все. Вот
а есть список какой-нибудь в интернете, чтобы посмотреть?
Какие машины в ходу
не
на Кавказе?
Не покупать которые.
Не знаю. Скажите. 7373948. 7373948. Какие машины? Давайте мы дадим отбивку в движение. Какие машины в ходу на Кавказе? Сейчас мы спросим. Да. Просто интересно, какие машины не покупать? Алло, здравствуйте. Я знаю, что мини-купер не в ходу на Кавказе. Поэтому пофиг, что он дорогой, все равно его никогда не угонят. Угоняемость ноль. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, да.
Да.
Это Чугунов Дмитрий беспокоит.
Здравствуйте, Дмитрий Чугунов.
Здравствуйте. Это лидер СтопХам.
Нифига себе! Слушайте, я помечу сейчас ваш номер и вам позвоню. Знаете что? После новостей договорились, чтобы мы поговорили.
Как скажете.
Договорились. Я сейчас, значит, это руководитель СтопХама. Напишите, пожалуйста, здесь Дмитрий Чугунов, руководитель СтопХама. Да, очень интересно. Очень интересно ему позвонить, да, забавно. Значит, хорошо, давайте продолжать. Мы продолжаем. СтопХам. Просто напишите СтопХам. Можно без точки. СтопХам. Ага, спасибо. СтопХам. Угу, спасибо. Хорошо, мы ему перезвоним тогда, Дмитрию Чугунову. Надо запомнить шестерки вот эти. 7373948, все-таки про угоняемость машины очень интересно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил.
Михаил, прошу вас. Да.
Вы знаете, вот установка вопроса меня никак не устраивает. Меня...
Хорошо. 7373, если не устраивает, так что спорить-то? 7373-948, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей. Да. Это Кирилл из Подмосковья. Да. Я по поводу вот машины...
Какая машина такая, которую не погонят, не будут угонять?
А, значит, у меня Ford Excursion.
Да.
Вот, 2000 года.
О.
Вот, значит, этот трактор проедет везде,
богато.
И куда угодно.
Это богато.
И мне еще в Москве, когда жил, сказали, это кавказская машина.
Нет, не кавказская, сейчас уже нет, потому что она старая, 2000 года.
Тойота,
алло, здравствуйте, Тойота Land Cruiser 200. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, по сути вопрос, Hyundai Solaris, Kia Rio.
И мини-купер, и мини-купер.
Нет, не мини-купер.
Мини-купер тоже, товарищи. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне, друг Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 31 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Норра, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Да, звоним Дмитрию Чугунову, который возглавляет StopHam. Он слушал нашу программу и позвонил в эфир. Теперь мы будем знать, его телефон у нас уже есть, отмечен в нашем магическом списке. Дмитрий, здравствуйте. Да. Мы возвращаемся к разговору с вами. Вы говорили, что это заказная операция, что вас распустили, но не назвали фамилию заказчика. Кто?
Я сказал, что я не исключаю такого варианта. И судя по тому, какие комментарии поступают от таких народных избранников, как Дмитрий Юрьевич Носов,
вот можно Носов.
Сказать, что они приложили к этому усилия. Ну, по крайней мере, заявляют об этом публично. Да, это Носов. Правда, сложно понять.
Да. Скажите, пожалуйста, Носов в частности обвинил вас в том, что вы получали финансирование от тех же кругов, что и Навальный. Я так понимаю, от американцев. Это кажется парадоксальным и сложно поверить в это, но прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, нужно быть большого ума человека. У меня сложилось вчера ощущение, что Дмитрий Юрьевич отчаянно стремится к лаврам господина Кличко, потому что проект, который поддержан только Владимиром Владимировичем Путиным трижды, один раз Медведевым и получал президентские гранты, проверяется под микроскопом, и уж очевидно, что обоснование его далеко от того, о чем говорится.
Абсурдно,
ну, абсурдно, конечно.
Да, абсурдно.
Абсурдно, учитывая, что мы выдаем на зарубежную аудиторию контент, в котором мы показываем, что в России есть гражданское общество, и вне зависимости от того, кто является правонарушителем, к нему абсолютно одинаковые требования.
Это правда.
Чего зачастую
это
не правда. Дают зарубежные СМИ.
Скажите, пожалуйста.
Дмитрий Юрьевич живет оторван от реальности.
Вы думаете, что это досадная ошибка, и она будет исправлена?
Я думаю, что это может быть течением обстоятельств. Это может быть простой формализм от Минюста. И это как раз вопрос к тому, насколько наш Минюст за граждан. То есть насколько эта организация выполняет Видите? Просто свои функции банально, формально. И насколько это должно быть подвергнуто изменениям.
Мы ведь с вами привыкли. Ну вот я не знаю, я здесь давно живу, в России. Значит, я привык к тому, что в России скорее не сделают, чем сделают. Потому что если сделали, так это кто-то пендаля дал. Значит, все-таки существуют силы, причем абсолютно существенные, сильные, которые могут противостоять этому. В смысле, противостоять вам, закрывать вас, короче.
Я не верю в случайность, так же, как и вы, тем более, что буквально за день до вчерашней этой операции буквально господин Майоров, начальник департамента общественной безопасности и противодействия коррупции в Москве, высказывал мнение о том, что деятельность StopHam незаконна, и подавайте в суд. Если на вас наклеили, то будут судить не за то, что вы стояли вторым рядом или ехали по тротуару, а за то, что вам причинили моральный и физический ущерб. Ну, то есть это абсолютно перевернутое понимание, что такое норма и кто, собственно, для кого работает. Причем на мой комментарий господин Майоров о том, что у него миллиард рублей выделяется в Москве на написание методички по благоустройству города, и это считается нормой. У меня такой ответ официально пришел в общественную палату, что 990 миллионов на написание методички – это норма. Вот этого он не замечает.
Скажите, может статься, что вы стали жертвой борьбы разных башен, так назовем? Ну, условно говоря, даже больше того, Кремля и мэрии, может быть такое?
Я допускаю различные варианты. В силу того, что мы никогда ни для кого не делали исключений, и мы критикуем по факту и по сути. Если мэрия Москвы допускает, на наш взгляд, очевидные ошибки, мы критикуем. Если полиция не работает, мы критикуем. Причем не критицизм, а именно критика конструктивная, с предложениями. Но если органы исполнительной власти заточены на то, чтобы защищать самих себя, а не окружающих, то это большая беда для государства.
Да, слушайте, а мне пишет сейчас эльф, да ведь это наверняка пранк, это не Чугунов никакой. Как вы докажете, что вы Чугунов? У вас есть в правой руке газета?
Нет? Да, усы, лапы и хвост.
Слушайте, ну скажите, вот мой документ. Скажите, пожалуйста, а вы, тем не менее, пробудили в людях, вот в людях, участниках, чувство, с моей точки зрения, гражданственности. Я, например, всегда считал, что большая часть дел государства... с государства спрашивать инфантильно. Надо самим идти на улицы и наводить порядок, да? Значит, и я в этом смысле приветствую вас, что вы это люди неравнодушные, которые выходят и наводят порядок, да? Свинство, скотство, кичливость, наглость, развязность демонстрация денег, тогда вы их останавливаете. Это прекрасно, с моей точки зрения. Ну вот, а теперь вы этих людей же назад по камерам не разгоните, по норам? Они же захотят продолжать.
Абсолютно ничего не изменилось. Ну. Дело в том, что для тех злопыхателей, кто вчера ликовал, я говорю и буду говорить, ничего не изменилось. Мы первые 3 года работали без юрлица. Для гражданских активистов, для тысяч людей по всей стране, да, наличие или отсутствие юрлица не значит ничего ровным счетом. Ну, то есть, ну, мы год не сможем претендовать на президентские гранты. Да и фиг бы с ним, у нас как-никак 3 года мы существовали. И сейчас организация поддерживается таким количеством людей, да, что ничего не изменилось. Абсолютно.
Вот с вами согласен парень Арт из Калифорнии. Он говорит, вы думаете, мы не знаем СтопХам в Калифорнии? Безусловно, это не так. Мы здесь смотрим СтопХам. Нам кажется, что это шикарно. Но, честно, большинство здесь в Калифорнии смотрит ради шоу и драк. Ну, в любом случае, это проявление гражданского общества.
100%. Ведь мы за счет медийной составляющей заставляем подрастающее поколение задумываться и формировать правильные паттерны поведения. Как нужно ездить, как не нужно. Где можно, где нельзя. Ведь это просто форма обучения. Это педагогический подход, может быть, немножко другого формата, к которому не совсем привыкли наши замшелые псевдопатриоты.
Скажите, вот Оскар пишет. Мы говорим, я напомню слушателям, мы говорим с Дмитрием Чугуновым, который возглавляет движение СтопХам. Да посадят его, как Эрика. Вот и все.
Вот, кстати...
От суммы, от тюрьмы у нас никто не застрахован.
Ну, хорошо, но пока этим не пахнет.
Вы знаете, надеюсь, что пока нет, мне еще все-таки 1.5 года быть членом общественной палаты, а потом, когда уже статуса этого не будет, возможно, всякое.
Смотрите, Степан из Вайтрана спрашивает, какая машина у Чугунова?
Я машины не имею, езжу на общественном транспорте, взял в супруги кредитную машину.
Тогда откройте марку. Какая?
Взял Infiniti супруги.
Infiniti. То есть у супруги Чугунова есть в кредит взято Infiniti, сам Дмитрий Чугунов ездит на общественном
транспорте. Меня можно каждый день видеть на Ярославском вокзале, когда я приезжаю на экспрессе из Мытищи и спускаюсь в метро. Это ни для кого не секрет.
Да, секундочку. Спросите, пожалуйста, дрейфует ли он в сторону национал-патриотов? Игорь спрашивает.
Я же не та самая субстанция в прорубе, чтобы дрейфовать. Я если куда двигаюсь целенаправленно, а патриотом был и остаюсь, насколько национальным.
Видите,
патриотом.
В чем дело? Знаете, вот в чем дело? Вопрос заключается в следующем. Вы возбуждаете чувства, гражданственные чувства, которые невозможно назад утоптать, как в тюбик пасту не запихаешь назад. И может оказаться так, что люди боятся во власти, что вы станете слишком самостоятельными и потом начнете требовать.
Ну, как минимум, я не перестану жить так, как живу, и рассказывать свое мировоззрение людям. Если люди верят мне и тому, что я делаю, как реагирует на это власть, по крайней мере, пока мне никто претензий напрямую или как-то косвенно не высказывал. Надеюсь, что все останется так, как и есть. А если по-честному, то мы как делали разные проекты. Сейчас мы запускаем огромный проект всероссийский. Это проект «Движение. Люди». Про общество здравого смысла. На долгие, я думаю, что годы.
Ну, два слова хотя бы расскажите нам поподробнее чуть-чуть.
Я считаю, что та ситуация, то есть та система мировоззренческая, которая сложилась в государстве, она сложилась в 90-е годы, когда исполнительная власть, бандиты, кто угодно, все сплелись в одном клубке, и они устанавливают норму о том, что есть норма. У нас коррупция в голове является нормой. Пока не вырастет целое поколение людей, которые эту порочную связь разорвут, и в голове нормой будет являться работать, быть профессионалом, верить в то место, в котором ты живешь, и самое главное, там, не проходить мимо каких-то проблем, ничего не изменится. Вот мы, собственно, такой проект запускаем.
Слушай, эстетический вопрос. Десятки людей в городе расхаживают с голыми лодыжками в марте. Например, Дарья Кнорра является на работу.
Серьезно?
С голыми лодыжками.
Нет,
да. Это целое течение.
Я переобуваюсь.
Это целое течение.
Я переобуваюсь.
Вы тоже ходите, вы модные и ходите с голыми лодыжками или нет?
Ну, нет, я в джинсах хожу, зачем мне голые лодыжки?
Ладно, спасибо, что позвонили. Это Дмитрий Чугунов, он позвонил нам в программу, чтобы рассказать о движении StopHam, что он просто слушал нашу программу и слушал обсуждение. Кто их финансирует? Ребят, ну вы же слышали, они добывают как-то деньги. Успехов StopHam, пишет Сергей... Сергей Плеханкин, да, успехов. Кто их финансирует? Кирк Дуглас. Они, честно говоря, получали грант, но я думаю, что кроме гранта президентского, они получали какие-то иные деньги, не знаю. Не знаю. В любом случае, если вы слушали его сейчас, то вы обратили внимание на то, что когда я высказал предположение, что это досадное недоразумение, оно может быть исправлено, господин Чугунов дал понять, что это тоже вероятно, что это досадное недоразумение. То есть какие-то силы их прикрыли, а какие-то другие силы дадут по башке этим силам и откроют. Кроме этого, господин Чугунов, если я правильно его понял, сказал, что его недоброжелатели находятся в мэрии Москвы. И называл фамилию Майоров, если я правильно понимаю. Но таким образом может оказаться, что это некая война над головами ребят. То есть ребята, так сказать, там делают свое дело, некую защищают правду так, как они ее понимают.
Ну вот я не успела все-таки спросить по поводу связи с делом Давидыча. Они же поддерживают его очень сильно, очень серьезно. Эрика Кутажили.
Значит, смотри, они, я так понимаю из этого разговора, что где-то над головами ребят происходит какая-то битва, значит, и это безусловно, они считают, что это как-то их, поддерживающие их силы победят. Но и далее.
Может быть.
Но и далее. Они не могут вернуться назад в норы. То есть загнать их назад в норы было бы трудновато. Потому что они уже почувствовали вкус участия. Понимаешь, когда ребята, когда молодые мужчины, скажу я иначе, молодые мужчины, как движущая сила прогресса, когда молодые мужчины чувствуют себя востребованными, вот назад их упаковать не получится. Ну, я серьезно.
Ну, это вообще, правда, да, конечно.
Их надо либо пересажать, либо их упустить куда-то на войну и перебить. Но их невозможно просто сказать, а теперь разойдитесь. Говны, теперь разойдитесь. Они скажут, да мы не говны.
Амбиции только возрастают. Как,
конечно, только конечно. Так что это может оказаться проблемой потихонечку, да. Что полиция? Вот у меня полиция. А, полиция предотвратила похищение и убийство главы администрации одного из муниципальных образований Владимирской области, сообщила МВД. Как стало известно СМИ, речь идет о главе Суздаля. Суздаль в мужском роде. Ты была в Суздале?
Да, конечно.
А ты была в Суздали или в Суздале?
В Суздале.
В Суздале?
Да.
А что за Суздаль такой еще?
Суздаль.
Какой Суздаль?
Я, город, ребят, Суздаль, уже. Город.
Я клянусь, я был в Суздале, и сейчас я вспомню, когда. Я был в Суздале, сейчас я скажу, когда. Может быть, в 79-м году, мне кажется.
Mm-hmm.
Нет, а? В 79-м году. Место так себе. Ну вот, а?
Ну, такой маленький уютный городочек. Почему сейчас очень востребован среди туристов?
Нет, место так себе, нет. Я скучаю больше по Буэнос-Айресу, чем по Суздалю. Так что он мужского рода оказался,
да,
Суздаль?
Да.
Он мужик, мужчина?
Суздаль, Суздаля.
Суздаля?
Да.
Офигеть. А мы говорили, были в Суздали, едем в Суздаль. А мы ехали в Суздаль. Не знаю, мы все время его... Я все время представлял его женщиной, Суздаль. Она такая женщина. Оказалось, что...
Как гжель?
А?
Как гжель.
Идет, вихляет бедрами, баба-баба, поворачивается, Суздаль. Мужик с усами. Твою же ж мать, ну что ж ты будешь делать, а? Это кошмар, а? Потом краснеешь до конца дня. Краснеешь до конца дня. Это ужасно. Хорошо, ладно. Значит, его пытались похитить. Суздальского главу администрации. Непонятно, какая его фамилия. Это или Сахаров, или Кехтер. Потому что там есть сити-менеджер и есть мэр. Но неважно. Его хотели похитить. Он согласился на то, чтобы его похитили. Понятно? Согласился. Его держали где-то в гараже, где уже были орудия пыток. Хотели вымогать у чиновника деньги, жителя Владимира. Ну, то есть, моя гипотеза, что русские в момент обеднения в момент обнищания идут в разбойники, в эмиграцию или в алкоголизм, это три пути русских.
Да.
Три революционных пути русских. Все три революционные. Первый – это ужраться в говно. Значит, второй – это стать разбойником. Такая революция по-русски тоже. Вот. Ну, вспомните, пожалуйста, Дубровского. Вспомните капитана Копейкина в прекрасной прозе 19 века, да, которые идут в разбойники, в добрые, да, разбойники. Значит, это второй революционный путь русских. И третий – это свалить куда-нибудь. Свалить и плакать под звуки русского гимна где-нибудь, моя посуду в баре Барселона. Очень прекрасно. Нет?
Это замечательно.
Да, просто. Плакать. Союз нерушимый. И слезы, текут слезы обильно. Союз нерушимый. И такой, плачешь такой, за синий платок. Строчит пулеметчик, говоришь, ты и продолжаешь мыть посуду агрессивно. Знаешь, это прекрасно, мне кажется. Иногда получая пендали по жопе от какого-нибудь марокканского черного араба за то, что ты плохо моешь посуду. Прекрасно.
Может быть, потом ты будешь однажды мыть полы,
да,
однажды.
Потом однажды, на другой планете, да. Конечно. Нифига. Слушай, про планеты нет. Секундочку, что? Гурген как что-то поэтическое сейчас скажет. Гурген, здравствуйте. Я знаю, вы выступите с поэзией какой-то.
Сергей, да я с пламенной кличкой, скорее всего. Давайте, знаете, давайте. Кого? Себя и своего поколения. Дело, да, в том, что вот пока такой снульчай, как я, будет рыдать под синий платочек,
да,
как дурак,
да,
в 19-м арондисмане Парижа,
да. Да.
Знаете, вот это ужасно. Вот пока это мое поколение не схлынет с
вообще
его полумерами.
Да, да.
Видите ли, я совершенно восхищен господином Чугуновым и тем, что у них делается.
Да.
Вы сказали, что над головами ребят происходит борьба.
Какая это борьба
сказал,
происходит?
Далее, я бы продолжил. Людей с кризисом либо среднего возраста, либо с истерикой 52-летних, которые должны уже готовить себя к встрече с Всевышним.
Мне очень нравится, мне очень нравится. И на самом деле вы дали новый разрез интересный. То есть это поколенческая фигня. Это попытка не пустить...
Все начинается в России.
Это попытка не пустить 30-летних.
Да? Сергей, все в России начинается с реформы, да, вежливости.
Слушайте,
этики и эстетики.
Я вам
вот
завел.
Пока эта поганая этика с синим платочком будет являть собой ностальгию,
да,
ничего конструктивно не изменится.
Слушайте,
будет тот же шизофренизм в облаке.
Я вам дал для слез, сейчас, чтобы слеза пошла.
Да.
Это Клавдия Шульженко. Вот так как-то.
Знаете, ну, ли, да, знаете ли, в моем исполнении это звучит немножко ближе к оригиналу.
Это на каком? На иврите. На иврите. А почему ближе к оригиналу? Почему вы так сказали?
Ну, видите ли, есть такой Шаул Резник замечательный. Он переводит песни типа «Идет солдат по городу, пуговицы в ряд».
Да.
И многое другое. Вот, да, в частности, скажите, замечательная,
нет,
вещь намекаете... про...
Нет,
ямщика, который... что он там делает?
Нет,
качает буйной головой.
Да. Так,
вот
гряньте...
это изумительно. «Ликоль галь носе маскерет» — «Каждая волна мне приносит воспоминания».
Да.
«Минхабайт минхахоф» — «Из дома, с берега». «Минхар и цинья фейцамерет»
—
«Из красивых веркушек позолоченных солнцем деревьев».
Да.
«У зехав шалехет батхалов» и «золотого золота листопада».
Что вы
говорите? Называется «Рути» по имени девушки. Если надо...
Оно, Гурген?
Бесподобно. Вы знаете, Рассара Махане, я бы сказал, у меня был Рассара Махане изумительный.
Спасибо. Ну да, еще, деда.
Ахаял ищте газос, веяз милостек, плиле херка без яце, и синематек, карусель антефазер.
Карусела там была,
честно. И ночь одно, и бил шуто еще арму, и
Сейчас глянули, сейчас. И так далее, и так далее, товарищ.
Прекрасно.
Хорошо. Нет, прекрасный Гурген, конечно, абсолютно прекрасный Гурген, сказал, что это борьба поколений. На самом деле, это правда.
То есть, когда
мы не должны пустить,
назад...
нет, задача старших не пустить 30-летних,
это да.
Ты
когда, знаешь. Да, 10 лет назад это были 20-летние юнцы с недавно сломавшимся голосом, а старшее поколение относилось к ним снисходительно покровительственно.
Смотри,
смотри. А сейчас
значит, было,
они уже
было большое юнцы, да. Это борьба двух больших поколений.
Это понятно, да.
Двух больших поколений. Давай скажу следующее. Большое поколение, 60-65 год, большое поколение,
да.
Очень большое.
И 87-й, 88-й.
И большое, 84-й, 87-й. Огромные два поколения. 65-й, 60-65, гигантское поколение,
да.
Огромное поколение. Рожденных в 60-м, 65-м, огромное количество. Им сейчас, сколько мы сейчас подумаем, 50, почти 55,
да.
Значит, 50-55. Им 51, 55.
Да.
51, 55.
Да.
Их главная жизненная задача, принципиальная жизненная задача, не допустить к рулю, к деньгам и к принятию решений тех, кому значит, 28-32.
То есть мне.
То есть тебя. Не пустить вас, не пустить. Нет,
да.
Нет, красивых девушек берем. Значит, кстати, забираем. А этих мальчиков не пускать. Мальчиков не пускать. Понятно, да? В этом содержание русской политики. Одно большое поколение должно погасить своих детей. Сущности. Погасить своих детей.
Да.
Не дать им дороги. Не дать им дороги. В этом сущностная проблема.
И надо ждать, пока умрут просто вот эти,
да,
вот наши...
Нет, не дождетесь. Не дождетесь, дорогая. Не дождетесь.
Ну,
мы не умрем. Мы не умрем. Мы не умрем. Почему? Мы будем регенерировать органы.
Не регенерировать органы.
Мы заберем... Мы купим у вас ваши печенки. Мы купим у вас, дорогая, ваши эти, как называется, почки.
Они тоже недолговечные.
Что значит? Ваши почки, они что, прохудились, что ли? От кокаина, от всякой мерзости, да? Какие
ежевыгадки. Вот это нет, все,
мы все у вас купим, мы все у вас заберем, и все у нас будет хорошо, понятно?
Нет, это мы купим у своих детей, потому что эти технологии только-только зарождаются. И, возможно,
да.
У нас есть шанс в 40-50 лет вставить себе, вырастить новые зубы прямо внутри челюсти,
да.
Вставить себе какую-нибудь красивую новую печень и так далее, трахею там еще что-то.
Да, трахею. Начните с трахеи.
Начните с трахеи.
Мы вас поведем по ложному пути. Мы поведем вас по выращиванию трахеи и так далее. Да, совершенно верно. Вы же настроены на наслаждение. Трахея относится к сексу? Нет, мне кажется, относится до известной степени. Нет, пищевод, скорее пищевод. Я пешеход, пишет БС. Секундочку. Есть продажа почки, мне Александр Фельдман прислал, значит, вот эту продажу почки, но я не могу листать. У меня, к сожалению, зависло все. Сейчас я попробую. Значит, он рассказывает о том, что для того, чтобы расплатиться с ипотекой, ты знаешь эту новость, да? Читала ее?
Нет.
Человек заплатил почку.
Ну, такие истории вообще существуют давно. Там, продать почку, это же известный такой, знаете, расхожий мем. Продать почку, чтобы купить квартиру там или что-то такое. Сергей, если ваше поколение не умрет, нам придется вас убить, понимаете как?
Да, но мы поэтому вас передушим раньше. Понимаете, в чем дело? Спокойно. Ты не должна проникаться духом своего поколения. Ты не должна проникаться. Потому что женщинам дорога есть.
Да.
А мужчинам нет дороги. Ты должна отвлечься от своих мужчин. Отрекись от мужчин своего поколения. Отрекись. Они мясо. Они мясо истории. Мы их используем. Все. И с вами будем потом пировать. Все будет хорошо. Смотрите. Значит, подождите, у меня опять это ускакала новость. Только что. Ипотечница из Подмосковья продала почку, но не смогла погасить задолженность. Долги по валютной ипотеке толкнули Людмилу из Сергиева Посада продать почку. Но она так и не смогла погасить задолженность. Теперь, согласно договору, 20-метровая квартира Людмилы стоит 20 миллионов рублей. А ежемесячный платеж составляет более 100 тысяч рублей. Неудивительно, что, имея доход даже выше среднего по региону, Людмила очень быстро оказалась должником и злостным неплательщиком. Теперь, согласно договору, ей следует, как и многим оказавшимся в таком положении, выплатить полную стоимость квартиры. Людмила не опускает руки. Она продает почку. Но даже так у нее не хватает на 20-метровую квартиру. 20-метровая квартира не равна почке, а подороже будет. Надо бы и вторую, что ли, тогда. Новости.
Объем. Обзор прессы.
Гонщик самолета Egypt Air рассказал о мотивах захвата лайнера. Об этом пишет сегодня, в частности, «Новое известие». Сейф ад-Дин Мустафа заявил, что ему пришлось пойти на угон самолета из-за того, что он 24 года не видел свою жену и детей. Вот он говорит, если кто-то не видел свою семью 24 года, хочет увидеть жену и детей, а правительство Египта не позволяет ему это сделать, что он должен делать в этой ситуации, заявил Мустафа, объясняя основной мотив своего поступка в ходе судебного разбирательства. Как уточняет издание, мужчина покинул остров в 1994 году, то есть 22 года назад. Согласно сведениям издания, на Кипре проживают его бывшая супруга и трое детей. Еще один ребенок умер 10 лет назад. Подробнее об этом можно почитать в «Новых известиях». Турецкие военные расстреливают беженцев на границе с Сирией. Об этом сегодня все пишут, в частности, и «Аргументы и факты». По данным источников, за последние 4 месяца были убиты 16 человек, в том числе трое детей. 10.36, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Пишите в Телеграм, клянусь, несколько раз повторил. Дед пишет. Слушайте, я скоро вообще заменю этот самый СМС на Телеграм. Поймите, в Телеграме моднее, правильнее и бесплатнее. Не пишите в СМС. Наш телефон для Телеграм и для СМС, правда, тоже. Плюс 7-925-8888-948. Загоните его в ВКонтакте и пишите в Телеграме.
Мы лишим голоса людей, которые ностальгируют по Nokia и пользуются до сих пор кнопочным
телефоном. СМС. Ну, пусть тогда они посылают нам факсы. Надо поставить один факс в туалете, пусть они туда пишут. Договорились? Может, еще телетайп тоже.
Телетайп, да. Пейджер.
Да. Ну, хорошо. Юрий из Тайпин. Вот я даже вижу, когда Юрий только Тайпин еще только. Они уже приходят ко мне, эти сообщения. Голубям почтовым пусть шлют, пишет Юрий. Конечно. Мне кажется, пусть пошлют ворона. Мы все же ждем пятый сезон.
Да, 4 апреля.
Да, The Game of Thrones. Когда?
4 апреля.
4 апреля.
А, или 24, все время путаю.
4 или 24, это очень важно. Можно лишиться, можно инфаркт получить за эти, значит, ты же знаешь. Скажи мне, пожалуйста, Game of Thrones, когда? Я прямо жду. Мне уже все, без Тириона, Ланнистера, я вообще просто совершенно не могу жить уже, все. Без его ехидств всевозможных. И что там Санса? Санса, вы знаете, что Санса, это ее играет Даша Кнорра.
Да.
Сансу. Ты же Санса?
Какой кошмар.
Ну, не знаю, ты Санса, ну что говорить.
24-го, извините, пожалуйста.
24 апреля, товарищи. Через два дня после рождения Владимира Ленина.
Да, кстати.
24 апреля начинается...
Ленина.
Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Ленин Владимир Ильич.
В 24-м году он умер.
Умер.
Да.
Но 24 апреля, 22 апреля он родился.
Да.
До этого. Камень на камень, кирпич на кирпич, родился наш Ленин Владимир Ильич. Понятно? Когда был Ленин маленький, с курчавой головой, носил он рибок старенький и левис голубой. Правильно? И все. Слушайте, я не могу не посвятить вам, не рассказать вам о планете Икс. Какая прекрасная. Я когда читаю про астрономию, я понимаю наше ничтожество. Понимаешь? Если представить, что существует Вселенная, которая наверняка Вселенная. Маленький прыщ на жопе какого-то существа. Вся наша Вселенная. И он смотрит и говорит, расширяется.
Да.
Надо бы, говорит, с календулой. Протереть с календулой.
Чайным деревом.
Может быть, чайным деревом. Он говорит, расширяется. Вселенная расширяется. Вот этот прыщик на жопе. Говорит, ужасная история. Говорит, надо бы ее как-то, может, спиченкой подковырнуть, говорит, и все. Понятно, да? Планета Х существует. Астрофизики Дэниел Витмайер и Джон Матц из США обвинили планету Х в массовых вымираниях на Земле, которые могут происходить примерно каждые 27 миллионов лет. Прикинь, мы не знаем, в какой серединочке мы находимся. Исследование авторов опубликовано в Monthly Notices of Royal Astronomical Society. Коротко о нем советую. Хорошо. Она вращается, планета Х. Здесь у нас в Солнечной системе. Она где-то хреначит совсем далеко, в 55 астрономических единицах от Солнца. И приводит к страшные гравитационные возмущения, приносит. Она выталкивает кометы из пояса Копейра вглубь Солнечной системы. Эти кометы начинают лупить по планетам. И вымирают динозавры, значит, вымирают все. Представьте себе, что может настать пора, когда просто ударит в исламское государство, например, и террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации, и, например, его не станет. Угу. Да, я думаю, что все сказки, русские сказки о чудесах, о щуке волшебной и так далее, основаны на предвкушении кометного дождя. Понимаешь? Мы сидим, просто сидим, да? Сосед на даче проложил водопровод.
Да.
И сливает в общую канавку мыло, какую-то дрянь, какой-то порошок какой-то. Значит, это отвратительно действует на твои яблони и подтапливает твой дом. Понятно, о чем я говорю, да?
Да.
Отлично. Ты говоришь, например, можно с ним пойти поговорить, а можно подождать, когда его захреначит комета. Понимаешь, в чем дело? Просто комета. Дальше. Исламское государство, запрещенная террористическая организация на территории России. А мы такие думаем, бороться с ним, не бороться. Можно же подождать 27 миллионов лет, элементарно, и в них захреначит комета. И вся тема снята вообще, ни одного араба не будет. Вообще ни одного. Ну, это же ужасно. Придется спрятать хоть парочку здесь, на развод. Понимаешь? А? Ну, конечно. Ну вот, и так далее. Вот эта комета, она так летает, и все. А мы сейчас, она в 10 раз тяжелее Земли. Потенциальная девятая планета по вытянутой орбите с периодом 15 тысяч лет. То есть у нее год 15 тысяч лет, угу, понимаешь?
Да.
Где она сейчас, ее черти носит? Мы не понимаем. Видишь, и вторая про ракету, про комету. Про
Плутону, основную. По-моему, 250, если не ошибаюсь, лет.
Слушай, вот представлена тепловая карта алмазной суперземли. Слушай, у меня вот это фантастическое. 50 экзопланета, то есть где мы можем поселиться. Она 55, называется 55 Канкрие. Канкри. Значит, для этого астрономы составили ее тепловую карту. Она офигенская, во-первых. Температура на той части планеты, которая обращена к, их Солнцу, их тамошнему Солнцу,
да.
2427 градусов Цельсия. Нет, внимание, внимание. Но она никогда не вращается. В отличие от нашей вертлявой вертихвостки Земли, та никогда не вращается. Она всегда обращена ровно одной макушечкой к своему Солнцу, к тамошнему.
Понятно.
Солнцу. Понятно, да? И она, значит, все... Там ты просто переездом простым на велосипеде меняешь климат. Внимание. Значит, смотрите, на макушечке этой планеты, которая обращена прямо к своему их тамошнему Солнцу, всегда 2400 градусов по Цельсию. 2427, если быть точным. А на обратной, на жопке... На макушке.
Минус 2000.
Нет, нет, нет. Отнюдь. 0 градусов. 0 градусов. Ну, ученые исчислили. 0. 0. Понятно? 0. На обратной жопке.
Привычная
0
нам температура.
0 градусов. Это лето в Ирландии. Лето в Архангельске. Прекрасная температура, мне кажется, а?
Зима в Москве.
Конечно.
Да.
Лето. Нет, лето в Москве отличается от зимы тем, что снега существенно меньше. Существенно меньше. Значит, нет. Слушай, и ты выбираешь место. Я посмотрел эту карту. Мне так понравилось. Смотри, прямо вот выбираешь место. Ну, ты говоришь, например, мечтательно ковыряя карандашом, в карте ты говоришь, поехали, пожалуйста, в плюс 30. Ну, вот здесь вот 2400 градусов,
да.
А здесь плюс 30. Значит, 0 на обратной на этой, ага, копке. А нет, а там еще есть, когда у нее вращение по эллиптической орбите,
да.
Бывает минус 75 градусов. Минус 75 градусов бывает. Понимаешь, что?
Да.
Бывает минус 75. Значит, ты выбираешь, ты говоришь, хочется мне в Сибирь. Я же минус 45, вот видишь. Минус 45.
Прекрасно.
Сайбирия. Кричишь. Вот так. Сайбирия. Господи, плюнешь, падает льдышка. Тьфу, и плюешь такая. И падает льдышка, действительно. И там выходят сибиряки, все такие из сугробов. Понимаешь? Сайбирия. Минус 45. Потом говоришь, что-нибудь поехали поближе к Ирландии. Плюс 15. Поехали поближе к Италии. Значит, 23. Пожалуйста. Это надо там 35. На Мальдивы поехали. 35. Понимаешь? Вот планета хорошая. Простым путешествием переезжаешь из климата в климат. Так сегодня на Земле только в Калифорнии.
Да,
кстати. Только в Калифорнии. Ты можешь поехать в горы, в сосновые леса, значит, Калифорнии. Ты можешь поехать на озеро Тахо, обрамленное прекрасными лесами. Можешь подняться на пики снежные, спуститься в пустыню и, наконец, искупаться в море. И все это на велосипеде. Ну, это так, а?
Ну, не на велосипеде, наверное. Все.
Ну, хорошо, на автомобиле. Ну, хорошо. Ну, ладно. Хорошо, слушай, давайте про голод что-нибудь. Давайте, хватит уже сладкой жизни. Все
мы отправим туда старшее поколение.
Старшее поколение
осваивает.
На эту планету.
Да, там рулит.
Нет, туда лететь долго, дорогая, поэтому придется маленьких послать. Придется послать совсем маленьких.
Ладно.
Слышишь, какие они там вырастут, что там будет?
Ужас
какой. А? Там будет ад настоящий. Мы отправим туда детей.
Да, а почему ад будет?
Ну, потому что дети, дети это...
Наконец-то будет анархия просто в классическом таком бакунинском...
Неправда. Да. Неправда. Любые сообщества людей, любые сообщества людей устанавливают те же законы, которые мгновенно, да, повелитель мух.
Ну да, да. Да.
Значит, моментально да. те же законы, моментально они будут уголовные дети, моментально среди них выработаются...
Но это на Земле, Сергей.
Везде,
это
и в космосе тоже, и в космосе тоже. Слушай, нельзя, вот я тебе хотел сказать одну поучительную вещь. Слушай меня, не существует условий, при которых люди не воспроизведут все страты общества. Обязательно появится какой-нибудь парень с очком, который будет ловить бабочек, там какой-нибудь Паганель, да? Да. Прекрасный, который будет ловить бабочек. Окажется какой-нибудь злодей обязательно. Обязательно женщина, которая изображает из себя жертву, всякая несчастная. Обязательно будет альфа-самец, который будет всем отворачивать бошки. Больше, теперь дальше слушай меня. Это мы уже... обсуждали однажды. А если сделать, чтобы только девочки полетели? Только девочки.
Так, такой остров Лесбос.
Лесбос, да. Значит, что будет?
Ну,
будет часть девочек возьмет на себя,
да.
на возьмет на себя роль альфа-самцов, да. Станет крыть, подбегать сзади, имитировать половой, да, акт и так далее, и так далее. Значит, а если отправить одних мальчиков, часть мальчиков превратятся в девочек. Понятно, да? То есть люди вне зависимости от того, берешь ковшом экскаватора, зацепляешь людей просто с улицы, бросаешь в эту пробирку, и они воспроизведут все страты общества, все. Все. Ученый, бандит, хорошая девочка-жертва, отчаянная оторва-шлюха, еще что-то. Они воспроизведут все страты общества, все. Если одних девочек, значит, часть кобыл начнет жеребцевать. Так и делается. Ты знаешь, что в маточном стаде...
Да, я слушала, вы рассказывали.
В маточном стаде обязательно часть кобыл жеребцует.
Угу.
А если ты держишь во дворе только сук, то какая-то из них будет всех крыть, наскакивая сзади, так, как если бы она была кобыл. Это обязательно все воспроизводится. Никогда по-другому не бывает.
Жаль?
Нет, почему жаль? Это прекрасно. Люди всегда оказываются людьми, то есть они все мгновенно прекраснодушные и подонки, все воспроизводятся мгновенно, понимаешь? Это так, это человеческое общество обязано иметь в себе прекраснодушных, подонков, жертв, альфа-самцов, героев, всегда так. Власти призвали граждан готовиться к голоду в Северной Корее. Власти Северной Кореи призвали граждан страны готовиться к нехватке продовольствия и тяжелой экономической ситуации. Всегда приятно. Мне кажется, знаешь, мне надо создать какую-то рубрику в новостях, в программе «Время». Может быть, первые 10 минут, ну, там должно быть официоза, потом с 10 по 20 минуту показывать Северную Корею. Мне кажется, это очень вдохновляюще. Об этом сообщает южнокорейская. Можно даже сделать какие-то 3D-мультфильм такой про Северную Корею. Только людям не говорить.
Что это
3D-мультфильм. Да, и все, показывайте все, и людям будет приятно. Об этом сообщает южнокорейская с декастом Илбо, а может Лбо, но Дон Симун. Путь к революции, но в Надоне Симуне напечатали. Путь к революции долог и тяжел.
Да.
Нас может ждать тяжелый марш, во время которого нам снова придется есть корни растений.
Это кризис, говорится. У них был такой, да?
Да, уже был. Тяжелый марш. Это был трехлетний голод в середине 90-х, когда умерло до 2,5 миллионов человек. До 2,5 миллионов человек за 3 года умерло от голода. Значит, сейчас, это было 20 лет назад, сейчас они пишут: путь к революции долог и тяжел, нас может ждать тяжелый марш, во время которого нам снова придется есть корни растений. Это прекрасно. И представь, что они делают в этот момент.
Ликуют.
Ликуют. Ликуют. Конечно, ликуют. Конечно, ликуют. Вот эта выучка северных корейцев, она просто заставляет обзавидоваться. Лучшего народа на Земле нет.
Почему? А когда нам рассказывают, надо затянуть пояса, сейчас мы должны сплотиться.
Сталин хороший.
Да, Сталин, конечно. Хороший.
И все ликуют.
Да.
И все ликуют. Прекрасно. Слушай, значит, инвесторы вышли из квартир, говоря о России. Больше не вкладываются в элитное жилье. И рядом идут новости о том, что пенсию нам придется самим себе обеспечивать. Вот как?
Не знаю.
Ребят, посоветуйте, пожалуйста. Ну вот что делать? Откладывать кубышку бесполезно. Если ты даже откладываешь кэш-доллары, то каждые 10 лет, примерно каждые 10 лет, их становится в 1,5-2 раза меньше. Ну, с точки зрения покупательной способности.
Ну, да.
Понимаешь, да? Ничего, кроме компьютеров, не дешевеет. Дешевеют только компьютеры. Все остальное дорожает. Ну, так вот, и труд человеческий и так далее. Значит, получается следующее. Ребят, дайте совет. Вот что вы делаете? Квартиры дешевеют. Причем элитка на 22% подешевела за год
в долларах.
Значит, элитка пошла за рубли уже. Значит, инвестиционные покупки квартир, которые были всегда в элитке, 15% инвестиционка. Сейчас менее 5%. То есть идиотов, покупающих квартиры как залог небедной старости, практически не осталось. Менее 5%, товарищи дорогие. Квартиры будут рушиться и дальше. Я так думаю, еще 2 года точно будут рушиться, а потом будут просто рушиться. Еще 2 года будут рушиться сильно, а потом будут просто рушиться. Бессильно. Бессильно. Думаю.
Элитные квартиры?
Да все.
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 А? Угу.
Понятно? Все. Значит, а что делать? И пенсия, да, и, кстати, не будет пенсии. Очень прикольно. И что делать? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый. Ну, на самом деле, вот совсем недавно, в однушечку, и вот реально думаю о пенсии, то есть. Но это, опять же, не вложение денег, а то, что...
Хорошо, ну вы вот, давайте однушечка. Однушечка где? В хорошем районе 35 тысяч, там 30 была, да? Стоило сдать.
Вы знаете, много было квартир в плане того, что и съемных и так далее. Но однушечка такая, она всегда будет востребована. И я говорю о пенсии.
За сколько вы сдадите? За сколько вы ее сдадите?
Ну, в нынешнее время такая бы ушла 25. Но в любом случае, это все равно хорошая прибавка была.
Ну, давайте. А в долларах? Значит, вы бы сдавали ее, могли бы за 1000, практически за 1000, жить в Гоа. А сейчас вы ее сдадите за 25 и будете смотреть с ячменем на глазе, откуда-то из мытищ. Ну, что хорошего-то?
Да, с ячменем по-любому, но куда деваться? То есть, эта пенсия самая, считаю, нормальная.
Нет, ребят, давайте так. Что такое была квартира? Квартира была, вы брали квартиру, сдавали ее за 30-ку?
Да.
Нормально. За 30-ку. Значит, много-много свежего молодого мяса подъезжало в Москву, им нужна была квартира, рабочих мест было как грязи, город полз вверх, страна ползла вверх. Все, с этой сказкой закончили, и все.
И теперь это пенсия.
Нет, что значит пенсия?
Раньше это дауншифтинг, это домик на берегу.
Это была 30-ка. 30-ка была штука баксов.
Бали,
штука баксов. Значит, можно было спокойно ехать на Бали.
Да.
И все, и там
контроваться. А теперь это просто пенсия,
за 400 долларов, смотри, ты получаешь 1000.
Да.
За 400 долларов спокойно снимаешь неплохую хату на Бали, да? За 400 долларов. И, соответственно, там за 600, за 500 на Ламбоке еще с прислугой. Да?
Класс.
И с прислугой. Значит, еще и мотороллер какой-нибудь, скутер. И все, у тебя еще 500 ты можешь откладывать. 500 ты можешь откладывать. А на Флоресе, на острове Флорес, ты можешь 900 откладывать. Ну, могла 900. Сейчас получается что? Что ты, значит, получаешь жалкие, сейчас скажу, $300. Уже даже на квартиру не хватит.
Да.
Ну и все.
Кошмар.
Все, все. А что, 25 тысяч, два раза сходить в магазин?
Это
ну,
правда.
А есть-то хочется не 2 раза.
Это правда.
А есть-то хочется не 2 раза. Хочется чаще есть. Правильно?
Существенно так, чаще.
Да, да, абсолютно. Секундочку. Сейчас я спрошу. 7373, что вы делаете вместо пенсии? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да.
Ну, я могу сказать, что я в течение 20 с лишним лет, на самом деле, своим знакомым пытаюсь озвучить мысль, что идея сидеть на сдавании квартир — это тупиковая ветвь.
Хорошо, а что надо делать? Деле.
Ну, это, понимаете, вот все мечтали иметь целый подъезд, сдавать его и жить на Бали. В результате, в конце концов, ты приезжаешь в Россию, и твой подъезд просто тебя посылает далеко и надолго.
Ну, правильно.
Вот,
ну, хорошо, дайте другой, коридор. Мы готовы пойти побежать другим коридором. Каким?
Я работаю.
Просто
я работаю. Я буду работать, пока вот ноги меня носят.
Ну, это неправильно. А когда же, наконец...
Может быть, это неправильно, но...
А когда же, наконец, повернитесь направо?
Другого пути не вижу.
Нет. А когда же, наконец, повернитесь направо? Перед вами Нотр-Дам-де-Пари. Повернитесь налево. Перед вами Сан-Женевьев-де-Пари.
Не отставайте от группы.
Не отставайте от группы. Когда это все?
Акуджава ведь сказал, пряников сладких не хватит на всех.
Ну, на вас-то должно хватить. Слушайте, я тоже считаю, что не хватит на всех. Только на слушателей радио «Говорит Москва», и все, больше ничего. Только на «Говорит Москва». Все остальные пусть сдохнут.
Правильно? Но хотелось бы, чтобы и на преподавателей тоже хватило.
В хорошем смысле. Ребята, значит, смотрите, происходит два процесса. Это дешевеет квартиры, Будут дешеветь все время. И сдачи дешевеют. Так, значит, теперь пришлось из-за вас устанавливать телеграм, говорит Света. Света! Я вам рад. Значит, смотрите, дешевеют квартиры, проку с них меньше и меньше и меньше. И, наверное, это надолго. Может быть, на 10 лет. Мы не знаем. Ну, может быть, на 10 лет.
Как на 10?
Ну, просто на 10. Тебе будет 38 через 10 лет. Понимаешь?
Через 10 лет. Вот,
да, 10 лет. Тебе будет 38. 38. Мигрени, предчувствие, значит, что надо что-то делать срочно. Надо что-то делать.
Гиалуроночка, да.
Гиалуроночка легкая. Абсолютно. Нет. Шприцем, дорогая.
Да, гиалуроночка, шприцем.
А в остальное время вмазывать просто себе под глаза. Это уже можно вмазывать. Втирать гиалуроночку. Конечно. Тебе будет 38. И тогда квартиры, может быть, отмерзнут. Я думаю, на 10 лет. И пенсии не будет. То есть не будет ни квартиры, ни пенсии. Тогда что делать для пенсии? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
А, вы знаете, Сергей, а почему дешевеет, если налоги в дальнейшем будут, ну, не на год, а будут подниматься?
Да.
Когда ростовщики у власти, пенсионеров не будет, налоги будут на все буквально.
Да. Ну чего?
Ростовщичество чистой воды. Что, учителя ростовщик, он недоучивает. Врач ростовщик, он недолечивает, он деньги соскребает, как проценты.
Ой, хорошо, нам что делать? Дайте рецепт.
А ничего не делать. Надо бороться с системой с этой. А как боролись?
Не знаю, бороться надо...
Как Христос
надо...
боролся с этой правдой?
Да, Христос боролся с правдой. Сейчас я припомню. Когда он боролся с правдой?
Не приходит в голову сразу так не вспомнить.
А, то есть, наоборот, нести правду. А, вот как вы имеете в виду. Вы имеете в виду нести правду. Ну, хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, после 40, наверное, пора отстреливать людей, чтобы не засоряли.
Молотком по темечку. Нет,
можно, да.
По темечку. Слушайте, 24 апреля выходит 6-й сезон. Спасибо большое Никита Акименко, который мне пишет,
да,
что...
Да, мы так
Никита,
сказали.
6-й, что... а мы сказали 5-й, мы, да? Ошиблись, а. Да, мы ошиблись. Мы сказали 5-й, 5-й это карточный домик, но мы его посмотрели уже, 5-й, все. Уже посмотрели, правильно?
Сразу же.
Мы мгновенно его посмотрели. Я плачу Netflix'у, кстати, по 70-60, что-то...
А я медиатеке.
Ты платишь медиатеке?
Да.
Молодец какая. А я плачу Netflix'у, но смотрю на сезон Варю, прикинь.
А зачем вы платите?
Не знаю, я плачу Netflix'у, потому что мой сын говорит, что он там смотрит на английском. Сын говорит, что
интересно.
Смотрит на английском, и за это я плачу Netflix. Я не знаю, правда ли это на самом деле, потому что сын может просто говорить, я смотрю на английском, и все, не смотреть ни разу. Понимаешь?
Может,
но я плачу как дурак вообще. Ужас какой-то. Ну ладно, хорошо. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 31 марта. Подъем!